Значит, наша сегодняшняя тема будет посвящена таким вот мыслям. Я уже вам как-то говорил, что одно из наших общений в субботу я посвящу именно этой теме. И что это за тема, я попытаюсь ее сейчас выразить. Ну, я сам назвал эту тему так: правда, вымыслы и фальсификация. Значит, правда, вымыслы и фальсификация. Можно еще так сказать, кто есть кто, да? В связи с чем я решил говорить с вами на эту тему. Ну, вы знаете, что в последнее время очень много возникает вопросов среди верующих, да? Очень много возникает различных новых, будем так говорить, даже революционных идей, якобы полезных для христианской церкви, да, которые входят в среду верующих, и вместо того, чтобы действительно помочь христианской церкви, помочь ее духовному состоянию, чтобы его изменить, чтобы поднять христиан на должный уровень, вот эти все так называемые новые идеи, новые вопросы, которые возникают среди верующих, больше вносят смуты, разделений, споров и сомнений. И сомнений в Библии, вот эти идеи, якобы кем-то выдвигаемые, якобы хорошие, да, они в основе своей вместо пользы приносят вред и в сути своей подрывают основы Библии, основы веры в Бога, веры во Христа, вызывают сомнения в истинности Писаний, приводят людей в состояние смуты, в состояние такого, будем говорить, такой неразберихи, да, и получается больше кривотолков, больше споров, больше разногласий, больше разделений, и нет практически никакого назидания в вере, что является главным смыслом собрания верующих и их рассуждения на библейские темы. И вот эти сомнения, я уже сказал, подрывают основы христианства. И я буду сегодня говорить именно о тех новых, в кавычках будем говорить, веяниях, да, которые проникают в христианскую среду, и которые вызывают больше проблем, создают больше проблем, вызывают больше разделений и споров, нежели Божьего назидания в вере. Что я хочу сказать? Я буду говорить о этих новых веяниях, о новых понятиях, которые возникают, да? Но вас хотел бы попросить об одной вещи. Знаете, может быть, вы, слушая меня, попутно тоже вспомните что-то из того, что вы слышали. Вот что-то новое проникает в среду верующих, да? Можете об этом написать в чате, да? Я когда закончу говорить о том, о чем я уже как бы для себя спланировал говорить, да? А потом я прочитаю и, возможно, дополнительно отвечу еще на некоторые вопросы, которые будут вами изложены в чате. Поэтому имейте в виду это, можете дополнительно об этом написать. Значит, что это за веяние, что это за новые идеи, которые проникают в среду христиан? Ну, первый момент такой, на который я хотел бы обратить внимание. Вы знаете, так, в последнее время среди верующих довольно часто стало возникать такое мнение, что правильный только Ветхий Завет. И для этого берут Писание Библии, да, ну, слова самого же Христа, что исследуйте Писание, и говорят, вот смотрите, Иисус Христос говорил, когда эти слова Нового Завета еще не было написано. Да, действительно, в этот момент не было написано, и ученики еще не были апостолами, не было христианской церкви еще, и они не писали ни своих Евангелий, ни своих посланий. Да? Вроде бы так. Правильный только Ветхий Завет. Это и есть Писание, которое необходимо нам, верующим, изучать. И надо его читать, дополнительно уже говорят, на иврите. Далее. Тора – основа всего вероучения. Евреи являются Божьим народом, и их надо слушать. Ну, что я могу сказать? Вопрос, как бы, могу такой задать. Под кого настроены эти убеждения? От кого они могут исходить? Я не говорю о том, что об этом говорят именно евреи. Нет. Говорят зачастую не евреи, члены христианских церквей. Но под кого, откуда эта идея появляется? Что Тора основа вероучения. Я, в принципе, уже говорил и говорил не один раз. Я не против Торы, я не против закона, но я говорю о чем? Что если говорить, что правильный только Ветхий Завет, делая на это ударение, то мы автоматически говорим, что Новый Завет неверный. Я задаю вопрос. Объясните мне, почему Новый Завет неверный? Можете что-то внятно мне объяснить? И вы знаете, тут начинаются самые разные кривотолки и толкования. Начиная с того, что тут и добавлено, и убавлено, и много противоречий, и многого не я, и многое неясное, и вплоть до того, что невозможно его исполнить. То, что в Новом Завете написано, кто вообще из людей это может сделать? Ну, я тут же уже поняв, в чем суть, как бы, этого вопроса, говорю, ну, кто может понять, кто может исполнить, это такой вопрос риторический. Кто хочет, тот находит и пути, и средства достижения цели, кто не хочет, тот находит причину, да? Это невозможно. Но, я что хочу сказать? Если говорить о правильности Ветхого Завета и неправильности Нового Завета, то я скажу такое, что так может утверждать только библейский неграмотный человек. Если бы мы понимали правильно суть Торы, суть Ветхого Завета, мы бы хотим того или не хотим, я говорю, если бы правильно понимали, если бы нас правильно наставили. И если бы мы пытались тот же самый Ветхий Завет или ту же самую Тору исполнить в своей жизни, мы бы пришли к тому, что чего-то человеку не хватает. Ну, пример какой я хочу привести. Тора или Ветхий Завет основан на законе. Я сейчас не буду вдаваться в детали, какие законы. Тут есть и моральный десятисловный закон, тут есть закон левитский, закон храмовый, да, закон о жертвах, об очищениях, о нечистоте. Ну, какие хотите, тут законы есть, да? Но суть их построена на чем? Что? Это я к тому рассказываю, что некоторые говорят, правильный только Ветхий Завет, а новый неправильный. Так вот, что я хочу сказать. Если Библия пишет, Ветхий Завет, конкретно Тора, говорят о том, что вот ты не кради, вот ты не прелюбодействуй. Если человек начинает пытаться не прелюбодействовать или не красть, или не убивать, или ложно свидетельствовать, если он пытается этого не делать, он тут же приходит к внутреннему такому убеждению. Да, вот я пытаюсь не прелюбодействовать, а внутри меня что-то происходит, что тянет меня к прелюбодеянию, например. Я пытаюсь не делать, а оно во мне сидит. Закон гласит, не делай дело. Но даже если я взял себя в руки, проявил усилие воли, проявил насилие над собою и чего-то не делаю, но внутри-то у меня живет главный побудительный очаг. Я начинаю понимать, что проблема не в теле, не в руке. Не тело хочет прелюбодействовать, а это исходит из какого-то источника. И я вам хочу сказать, это поймите меня правильно, почему я так говорю. Если бы человек хотел исполнить даже букву закона и, допустим, победить себе прелюбодеяние, то есть не совершать, о чем и написано в законе, да, не прелюбодействуй, Вот я и не иду, не совокупляюсь, не вступаю во внебрачные половые отношения с человеком противоположного пола, да? Я, заметьте, если пытаюсь это исполнить, я прихожу к чему? Что да, тело я удерживаю, а мысли, чувства, они совершенно, как говорится, не обуздены. Я начинаю понимать, что источник, побуждающий меня к прелюбодеянию, находится намного глубже, чем, будем так говорить, на поверхности моего тела. И я понимаю, что сказано правильно, что прелюбодействовать не надо, что это некрасиво по отношению к супругу или к супруге, что это аморально и приводит к разложению. Чем больше прелюбодействуешь, тем больше хочется этим заниматься, и просто, извините, народ превращается в быдло, в скота. Я это понимаю, что этого не надо делать, но я начинаю осознавать, что не хватает какого-то знания. Что Тора, если пытаться ее исполнить, по сути своей заставляет меня задуматься, что нужно найти источник внутреннего очищения, откуда исходят все наши горести и проблемы, прелюбодеяния, вражды, ненависти, зависти, обиды, убийства и тому пьянства и тому подобное. С желания все начинается. А что я могу сделать сердцем? Тут люди, знаете, уже давно, как говорится, озвучили эту мысль. Сердцу не прикажешь. Но если сердцу не прикажешь, и оттуда исходит источник, там находится источник нашего греха, то значит грех непобедим, если сердцу не прикажешь. Что уже само по себе стремление исполнить Тору вызывает в нас желание поиска, да, кого-то большего, кого-то более сильного, который понимает толк во внутреннем мире человека и который может мне помочь там произвести определенную работу. Потому Библия и пишет, что закон Тора, я чуть-чуть интерпретируя, добавляю несколько слов, не искажая смысла, только, заметьте, Тора, закон, только детоводитель ко Христу. Ты начни исполнять. Ты попытайся это исполнить в точности. Хотя бы по букве закона. И ты придешь к тому, что в букве закона должен быть дух закона. Что проблема не в теле, а где-то намного более глубоко в человеке. И проблема греха кроется в помышлениях и намерениях сердечных. Поэтому, сказав, что только Ветхий Завет правильный, а новый нет, я вам хочу сказать, это вообще заблуждение, ну, даже не знаю, как сказать, чтобы вы правильно поняли. Величайшее заблуждение. Сказать, что подготовительная группа детского садика, подготовительная группа к школе, это самая правильная школа, это мало сказать, если я скажу, что это самое правильное образование. Это глупейший вывод и огромное заблуждение. Есть средняя школа или начальная, средняя школа. Есть институты, есть университеты, есть академии, есть аспирантура, есть еще великий и глубокий мир науки. Новый Завет, обратите внимание, согласно Библии, там первосвященником является Христос. В Ветхом Завете люди. Люди сами с недостатками и не могущие в совести изменить вместе с буквальными законами приходящих в храм с этими законами и жертвами. Чтобы исполнить закон в точности, я имею в виду ветхозаветний, мы приходим к тому, что невозможно его исполнить, не удалив грех из внутренностей нашего сердца. Новый Завет описывает в деталях, что такое процесс веры, что такое вера во Христа. Я об этом сейчас не буду в деталях говорить, потому что это не та тема, которую я сегодня рассматриваю. Но Новый Завет разжевывает в деталях, это как бы высшее образование. Ветхий Завет – это, можно сказать, начальная школа, допустим, да? А Новый Завет – это высшее академическое образование. И то, я хочу сказать, Новый Завет в том виде, в каком написан, это высшее академическое образование относительно начального образования нашего, основанного на Торе. Но есть еще более высокое академическое образование, которое относится уже, будем говорить, к вечности. Но утверждать, что Ветхий Завет, только он единственный и правильный, это может утверждать человек, не сведущий в Писаниях. Человек, не знающий смысла и толка в Писаниях. Зачем мы пришли к Богу? Понимаете? Если бы он это понимал, если бы он понимал суть Ветхого Завета, что все-таки он написан не для того, чтобы просто написать и там читать и создавать такую религиозную видимость, а чтобы исполнить, то мы приходим к тому, что нужен кто-то больший, нежели священник, нужно что-то более серьезное, нежели формальная жертва, нужно специалист по работе внутри нашего сознания и сердца, потому что источником греха является наше сердце. И операция должна произойти именно там, внутри нас. И эту операцию в состоянии совершить только тот, который называется Богом. Поэтому я говорю, и говорю чисто для себя, без всякого сомнения, правильный только Новый Завет. Этим я не говорю, что Ветхий неправильный. Он менее совершенный, как пишет Библия. Он имеет недостатки. Какие недостатки? Не в смысле заблуждения, а там не все сказано. Точно так, как когда мы детей своих маленьких, малолетних воспитываем, в нашем воспитании есть недостатки какие? Мы не можем с малолетними детьми поговорить как взрослыми. Мы не можем им говорить взрослым языком, объясняя и доводя эти какие-то свои понятия до ихнего сознания, потому что нет ни сознания, нет еще в лексиконе тех слов, нет еще того углубленного понимания сути тех слов. Поэтому мы говорим, туда не лезь, а я хочу. А я говорю, если ты еще раз так скажешь и полезешь, я тебе дам по попке. Ты понял? Понял. Я не хочу сказать, что это неправильный метод воспитания. Он правильный, но правильный относительно возраста ребенка, учитывая его умственное и духовное состояние. И этот завет, ветхий, основанный на подчинении закону через наказание по попке, да, имеет недостаток. Нет должного уровня самосознания у ребенка. Нет должного понимания и неразвитого мышления, и я не могу ему так рассказать, чтобы он что-то понял и самостоятельно стал это делать. Поэтому недостатком является что? Закон. Он правильный, он нужный, но не хватает объяснения, и возраст ребенка не позволяет это объяснение выразить. Поэтому сказано, сделаешь – получишь награду, не сделаешь – получишь наказание. Ветхий Завет не то, что только он один правильный. Он имеет недостатки, он имеет несовершенство, потому и Библия нам пишет о том, что Новый Завет является главной нашей целью. Что мы должны вступить в Новый Завет, заключить Новый Завет со Христом. Вступить в более тесные отношения с Ним. И получить более высшее образование, нежели то, которое было до определенного момента в нашей духовной жизни. Когда говорят, что Тора только Писание, да, а Новый Завет не Писание, я вам просто хочу сказать, мы отрицаем глубину смысла религиозного воспитания. Там мудрость, там премудрость. Там развитие ума, я имею в виду в Новом Завете. Именно в нем настраиваются личные отношения со Христом. Именно в нем производится действие Духа Святого в Новом Завете в сознании человека меняется сознание, то есть не слепое подчинение Богу или Христу, да, что Бог с нами разговаривает, как со взрослыми, объясняет, доводит, учит, воспитывает, напоминает, заставляет думать. Происходит изменение в сознании, меняется сердце, и только тогда мы начинаем понимать, что мы только теперь исполнили Тору, не совершаем уже действия преступного, запрещенного Торой, да? Но не делаем его потому, что даже нет желания, источника нет этого греха. Поэтому, чтобы исполнить Тору, хотим мы того или не хотим, верим, не верим, согласны или не согласны, мы должны заключить новый завет со Христом, вступить в более тесные, разумные, взрослые отношения с Ним и через познание, через опыт, через размышление, через поиск, через приобретение мудрости исполнить ветхозаветний закон, то есть Тору. Поэтому те, которые говорят, что надо исследовать Тору, Ветхий Завет, и читать его на иврите, что это основа всего вероучения, я вам хочу сказать, и что евреи являются Божьим народом, и их надо слушать, я хочу сказать, это одно из самых современных заблуждений. Я этим ничего не хочу сказать против евреев. Я их понимаю, это ихняя проблема. Выросли они на этой Торе, не научили их думать, научили только как деньги зарабатывать. Вот там они думают, как профессионалы, да? Это ихняя проблема. Но я хочу сказать, их Ветхий Завет, ихняя Тора и на ихнем иврите вряд ли кому помогла. А если помогла Тора, ну я так хочу сказать, в лучшем случае стать фарисеем. Да, я соблюдаю то-то и то-то внешне из предписаний Торы, а внутри, как Христос сказал, полон мерзости, костей и всякой нечистоты. Я снаружи гроб окрашен, а внутри я покойник. Это то, о чем Павел писал: «Бедный я человек, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, а в плоти иной закон. Внешне я вот такой-такой-то, а внутри я понимаю, что я не такой, что это игра». Но я хочу сказать, такие идеи, что Ветхий Завет только правильный, что и Новый Завет неверный, да, что Тора основой вероизучения, его надо изучать, я вам хочу сказать, вот такие идеи направлены на то, чтобы склонить мышление верующих христиан под евреев, другими словами, меняя сознание, настраивая его, манипулируя им и обращая внимание на Тору, нас пытаются низвести до уровня, ну, если так уж сказать, до уровня еврейского фарисейства. Что принесло это фарисейство евреям и что оно принесло нам? Ведь мы тоже до поры до времени занимались этим фарисейством, то есть исполняли форму и ритуал религии. Ничего это нам, ни евреям, ни нам не дало. Скатываться на этот уровень, настраивать мозги на вот эту радиостанцию, я вам хочу сказать, губительно для сознания человека. Станем похожими на евреев. На тех евреев, которые отвергли Христа, на тех евреев, которые думают, что понимают Писание, но жизнь, которая говорит о том, что они ничего не понимают так, как надо понимать. Я уже говорил, я не против того, пусть евреи будут Божьим народом, но для этого нужно стать Божьим народом, а не называться и не считать себя таковыми. Я уже говорил, что и среди евреев, толковые евреи, мыслящие, думающие, могут быть в числе народа Божьего. Но говорить, что все евреи поголовно, все те, кто что хочет, то и вытворяет, что они все равно народ Божий, и их надо слушать, я вам скажу, это бред сивой кобылы. Этим не стоит заниматься, и такие идеи губительны для сознания христианина. Далее. Второй момент. Я, кстати, хочу просто как бы оговориться, да. Я говорю вам о заблуждениях, о вымыслах, которые проникают в нашу церковь, в нашу христианскую, я не имею в виду там адвентистскую или еще какую-то, вообще в церковь христианскую, да. Я сам это слышал не один раз и читал об этом. С чем-то сталкивался, будем говорить, или с кем-то, или с какими-то убеждениями, вот так напрямую, где приходилось и читать, и разговаривать с людьми, которые эти идеи несут в массы христианские. Да? Может вы этого и кто-то и не слышал. Я скажу, мы разные люди, не все мы одинаково интересуемся одними и теми же темами, поэтому я говорю то, что, с чем я столкнулся. Может быть, для кого-то это будет новое, или человек скажет, а я такого и не слышал. Ну, я говорю, не слышали, так услышите. Жизнь нас подведет к этому, да. Но я выражаю то, свое мнение именно о тех точках зрения и идеях, с которыми я сталкивался и о существовании которых я знаю. Значит, второй момент, на который я хотел обратить ваше внимание. Это такая идея. Новый Завет не имеет права на существование. Многие говорят даже так. Он выдуман для того, чтобы воспитывать общество послушных рабов. Ну и вы знаете, ну, библейских стихов достаточно много. И уж я так хочу сказать, вот кто как их интерпретирует, да, это уже, будем говорить, проблема этого человека. Но вот это вот объяснение, толкование, кто как понимает, действительно может вот так людьми восприниматься, что Новый Завет не имеет права на существование, он унижает человека, он унижает человеческое достоинство, он воспитывает общество послушных рабов. Вот смотрите, например, написано: «Ударили вас в одну щеку, подставь другую». Мне самому это говорили, меня самого переубеждали в моих христианских убеждениях. Ну хорошо, но ты вот подставил щеку, дальше что? Ну тебя ударят в другую. Ну ты опять вторую подставляешь, тебя опять бьют. И мне прямо сказали, у тебя, говорит, морда опухнет и будет синяя, как у алкоголика. С твоей вот этой моралью. Ты понимаешь, Бог мудрый. Может ли он нас так воспитывать? Тебе, Саша, не кажется, что этот Новый Завет написали такие люди, которые были проплачены рабовладельцами, императорами древних там, империй, царями, королями, князьями? Для чего? Чтобы воспитать общество послушных рабов. Ударили в одну щеку, а ты будь как робот не обижающийся. Как машина, которую можешь ногой пнуть, а она все равно стоит и без обиды, и без матерных слов в твой адрес. Это неверно, что написано: ударили в одну щеку, подставь другую. Жизнь показывает: дай сдачи, и тебя больше никто никогда не будет трогать. Я вам такую вещь хочу сказать, что если бы я сам, конечно, не вникал в суть Писания, вот так не задумывался над сутью Писания, скажу такое, что да, действительно, и жизнь вроде бы так же говорит, ну что ты, извините, в дурака себя превращаешь, тебя будут колотить, на тебя будут ездить, тобою будут пахать. Но я, когда вникал и задумывался, я понял одну вещь. Ну хорошо, ударили меня в одну щеку, я дал ему в другую. Ведь можно еще и так толковать Писание. Знаете, как один мой знакомый верующий еще в советское время попал в тюрьму за религиозные убеждения. Он такой был здоровый сельский крепыш, на котором говорят, что он, ну так в шутку говорят, на бойне работал, быков убивал. Я говорю, как убивал? Да, вот бык заходит, он ему как дал поддыхало кулаком или в голову, и бык упал готовый, да. Ну вот он такой был здорового телосложения, такой медвежьей силы. И он попал в тюрьму за убеждение. Ну и пришел он туда, и там, в общем, ну, естественно, там не скроешь, что ты верующий. Ну и один там подходит его и ударил. А то так посмотрел на него, не дал сдачи, посмотрел на него так, типа, а ты за что меня? Ну, у вас же, говорит, в Писании оказался зэк такой умный, да? У вас же, говорит, в Писании написано, что ударили в одну щеку, подставили другую. Ты верующий? Так что поворачивай лицо свое другой стороной. И сейчас получишь еще раз. Ну, этот человек тоже, кроме того, что был сильный и здоровый, был и не глупый, просто смотрит, что идет издевка вот над ним. Ну, извините, превращает в дурака. Я не буду сейчас там комментировать, насколько все он там правильно и неправильно что-то сделал, да? Он просто развернулся и один раз заехал этому зэку меж глаз, как говорят, и тот с копыт упал, как говорят. И он ответил, в Библии также написано, не оставайтесь должному никому ни в чем. Он не досказал там часть текста, кроме взаимной любви. Он это просто упустил, как бы, и дал понять, а тот потом, когда очухался, и верующие, вернее, зэки спрашивают, а что так написано? А он говорит, конечно, так написано, не оставайтесь никому должного ни в чем. Ну вот, ты мне ударил, я же должок должен дать, вот я тебе его и отдал. Но я хочу сказать, конечно, здесь он немножко слукавил, да, но в силу того, что тут лукаво подходили, тут лукаво хитрили, да, то он как бы дал понять, ищите дураков в другом месте. Я сейчас не буду интерпретировать все детали, насколько он правильно поступил, неправильно, да, но я хочу сказать, видите, как можно толковать Писание. Кто хочет, тот там может что угодно найти. Это так же самое, как один человек мне объяснял. Мне твое убеждение не подходит. Сколько я тебя слушаю, только не может быть мира в сердце, слушая тебя. Ты как начинаешь рассказывать, что и даже в помыслах этого не должно быть, то он говорит, это у меня, слушая тебя, постоянно возникает депрессия. Ведь всего это, ну что с мыслями сделаешь, когда они как тараканы ползают куда хотят? Ведь слушая тебя, я понимаю, что в мыслях я вообще, как говорится, до мозга костей прогнивший и грешный. Значит, мира нет, надежды нет, депрессия постоянная. А вот, говорит, я сейчас приобрел мир. Я говорю, как? Я, говорит, Тору принял. Ну и начинает рассказывать. Говорит, я принял Тору, и сейчас у меня мир. У меня нет того, что внутри беспокойство какое-то, тревога какая-то, что я что-то не исполнил. Я чувствую, что я исполнил закон, и я спокоен. Я говорю, и как ты спокоен? И как ты исполнил Тору? Ну, вот, говорит, например, заповедь не прелюбодействуй. В еврейских толкованиях, обратите внимание, не в Писании, не в той Торе, а в толкованиях еврейских раввинов написано, что прелюбодеяние это внебрачные половые связи с сестрой, с матерью, дальше, замужнею женщиной. Это прелюбодеяние. А все незамужние женщины и все половые контакты с ними – это не прелюбодеяние. Да и ученые сказали, что мужчина, он, значит, как говорится, полигамный. В смысле, он не однолюб. Вот человек приобрел мир. А по натуре он прелюбодеем был всю жизнь. Так вот, смотрите. Когда говорят, вот, что ударили в одну щеку, подстав другую, те, кто остались неосвященным нравом, они это понимают как унижение, как оскорбление, как воспитание рабского самосознания. Но тот, который стремится понять этот же самый стих, понимает, проблему не решить. Тебя ударили в одну щеку, естественно, не по любви, а по злобе. Ты, естественно, не по любви, а по злобе даешь ему в другую щеку, что было чуть-чуть по Писанию, в другую, здесь только по Писанию, но уже не в свою, а в его. Да? Далее хочу сказать, ну хорошо, он побоится в следующий раз меня ударить. Почувствовал отпор и почувствовал силу. Но он затаит в себе злобу. Он будет ждать момента, он станет скрывать свою злобу и ждать момента, чтобы мне отомстить. Если это будет со мной происходить, то я буду точно так же буду утаивать свою злобу и буду ждать момента возмездия, расплаты. В принципе, мы создаем общество врагов в себе и вокруг нас в людях. Злом за зло, ругательством за ругательство мы только возбуждаем зло в себе. Мы только настраиваем себя на злобу и еще больше погружаемся в нее. Но, заметьте, пытаясь изменить мир, Христос на это смотрит не с точки зрения плотского человека, а с точки зрения уже духовного человека. Что ты не ответь злом за зло, но при этом не шестери, не превращайся в раба, не присмыкайся, не унижайся, не теряй своего человеческого достоинства. Ведь, вы поймите меня правильно, ведь даже так, как написано, подставьте другую щеку, здесь же многого чего еще не написано. Ведь можно же, заметьте, подставить так, что тому не захочется бить, ему станет стыдно. А можно же ведь так подставить, что еще всклопочешь не только в другую, а еще и между щеками. Ну типа, на, бей, в Писании написано второе, на, я тебя подставляю. Но сказал это со злобой. А злоба вызывает еще на большую агрессию, и тебя ударят еще более сильнее, чем в предыдущую щеку. Поэтому, когда люди говорят, что ты ничего не достигнешь, что ты превращаешься в какое-то жалкое человеческое существо, в серую массу какую-то, без достоинства, когда тебя бьют, а ты не можешь дать отпора, да? То ты не человек. И Новый Завет с такими писаниями не мог написать ни мудрый апостол, если бы он был апостол Бога, ни тот же самый мудрый Бог или Христос. Это написано, это проплачено, это сделано специально, чтобы воспитывать общество послушных рабов. Далее. Почему еще Новый Завет не имеет права на существование? Он поощряет рабовладение. Помните слова Павла: «Рабы, повинуйтесь господам своим». Далее. Он, Новый Завет, воспитывает: «Живите тихо и мирно, молитесь за власти». А люди говорят: «А какие власти были?» А тут молитвы, молитвы. Вот те, которые поднимали революции, шли на войну. Вот это реальные герои, а это пресмыкатели. Ну, что я вам хочу сказать. Раньше строй назывался рабовладельческий. Может, он так тогда не назывался, его сейчас так назвали, но был таковым, да? Но государственное устройство было именно устроено по такому принципу. Сегодня вот такой строй, в принципе, те же рабовладельцы, те же рабы, только немножко по-другому называются, немножко по-другому картина выглядит, да, но суть та же самая. Хорошо, начинается христианство с того, что поднимаем революцию. Всякая власть не от Бога, все пошли вон, но я хочу сказать, что христианство выиграет? Ведь человека надо воспитать. Революция должна произойти изнутри. Когда вот говорят, Павел одобряет рабовладельчество. Рабы, повинуйтесь господам. Я вам хочу сказать, может для кого-то показаться, что да, он согласен и одобряет рабовладельческий строй. А может быть, используя мудрость Бога, он, говоря так, вовсе не пытается настроить государственную власть против себя и против своей церкви, и против Бога. А революция происходит изнутри. Вы помните, в христианскую церковь приходили и рабы, и свободные, и господа рабовладельцы. И он говорил: «Вы, рабы, не возмущайтесь, вы, рабы, повинуйтесь, вы покоряйтесь, а вы, господа рабовладельцы, тоже умеряйте свою жестокость, вы уже братья, вы уже не те рабы-рабовладельцы». Обратите внимание, работа происходит изнутри по разрушению рабовладельческого строя в среде церкви. И главное ведь цель человека воспитать, а не невоспитанного поднять на революцию, чтобы его убили или посадили в тюрьму, и он там сгнил. Много ума революцию поднять, кулаком пригрозить или палкой по голове ударить, много ума ударить, много ума не надо. А вот не вызвать свой адрес злобы, гонений, используя мудрость Божью изнутри, потихоньку, подведя человека к пониманию некоторых вещей, разрушить рабовладельческий строй, вот это талант. Я пример вам приведу, ну пусть другой пример, не положительный, но в чем-то схожий. Если раньше завоевание территории и населения происходило посредством войн и оружия, силы военной, да? Военная машина действовала. Я вам хочу сказать, сегодня в спецслужбах самых сильных в военном, экономическом, политическом смысле стран мира спецслужбы ценят наиболее сильно диверсии идеологического плана. Я не буду там утверждать, но вот смотрите. Навязывается образ жизни. Не воюют с Советским Союзом Западный, не воевали, хотя на грани войны постоянно были, да? Но навивали, прививали культуру западную. Не помню, кто сказал, Бзижинский или Генри Киссинджер, но кажется, Бзижинский или Генри Киссинджер все-таки. Сказал такое: когда последний советский гражданин оденет американские джинсы, тогда наступит конец Советскому Союзу. Вы думаете, он не мудр и неправильно сказал? Когда изменится советская психология в тряпочную американскую, когда высокие идеи будут заменены на американские джинсы, потому что они были модными, и за ними гонялись, изменится сознание человека, и Советского Союза не будет. Как Горбачев сказал, новое мышление. Откуда же оно появилось? Поехал, с ним поговорил, то Папа Римский, то американский президент, то там где-то в Европе, то там Коль в Германии, то еще кто-то. Ну и так поговорили, поговорили, и войны не надо было, да? В один день Советский Союз разрушился. Я сейчас не буду говорить, что за страна и там прочее, прочее. Я говорю, страны нет. Внедрили, извините, я уже так хочу сказать, тут как хочешь можно толковать это, да, но я в каком смысле это сейчас говорю, такую мысль. Вот смотрите, зачем воевать страной? Надо сделать свободу религии и убеждений. Вот американские миссионеры заехали, европейские заехали тысячами, создали тысячи церквей, все истины, все разному и все, будем говорить, по сути своей, друг против друга. Был некогда один народ, ходили в одну школу, воспитывались в одной идеологии. Я не говорю, что идеология правильная, но я говорю, народ был един. Такой народ труднее победить. Теперь тот же народ, один коммунист, другой фашист, третий либерал, четвертый баптист, пятый адвентист, тот католик, тот православный. А теперь они, это уже не страна. Это уже не единый народ. Уже с ними воевать не надо. Они не пойдут воевать вместе. Далее. Рассказали, вот фильмы прислали, тут эти западные ценности, курево, моря, океаны, пляжи, женщины, девушки, наркотики, удовольствие работать не надо. Вот так разрисовали. Ведь многим понравилось. И заметьте, люди, продавшиеся, будем говорить, западным ценностям, начинают выезжать. Я говорю, с Россией не надо воевать сейчас. Европа пусть договорится с руководством России, чтобы был безвизовый режим, чтобы россияне могли свободно выезжать. И я вам хочу сказать, основная масса умных людей выедет, и воевать не надо с Россией. Я к чему это говорю? Павел разумно разрушал, заметьте, рабовладельческий строй. А кто-то разрушает разумно. Конечно, насколько это разумно в смысле правильно и красиво и по-доброму сделано, это вопрос другой, да? Но кто-то разумно разрушает страны. Кто-то разумно навязывает идеологию демократическую. Кто-то разумно говорит о свободе, о праве на оппозицию, а потом подпитывает, финансирует и на революции оранжевые, тюльпановые и прочее, как говорится, подбивает народ, и народ поднимается, опять разрушает, и опять крах, опять в стране беспорядок, опять толк, ну, вроде бы для какой-то хорошей цели. Так я говорю, сегодня самое сильное оружие идеологическое. И в это вкладываются миллиарды. И в этой области воспитываются специалисты, которые без войны, без материальных затрат разрушают страны, разрушают мораль, разрушают семью, которые приводят к тому, что дети не становятся непослушными родителями, которые приводят к тому, что муж с женой начинает ругаться, и семьи как таковой нет. А нет семьи, нет народа, нет нации, нет страны. Все. И она уже перестала существовать. Не надо воевать силой оружия. Навяжите ему, этому народу, аморальные устои Запада. Разрешите гей-парады и так далее и тому подобное. Разрешите ребенку право на выбор сексуальной ориентации. Все. Это уже не воин, это уже не патриот, это уже не гражданин страны. Это сексуально озабоченный самец, у которого постоянно весна. Один то выпил, то ищет опять где выпить или похмелиться. Другой то укололся, то в нирване, то опять в поисках, где бы уколоться. Кто-то за деньгами лезет, кто-то достигает в спорте, кто-то в политику лезет, кто-то бизнес нечистый, черный делает на чьей-то крови, да? И кто-то говорит, мы нация, мы там, какая нация? Нации уже давно нету, и воевать не с кем. А на почве этого поднимаются национал-патриоты всякие. Фашисты, популисты, кто хотите, но я хочу сказать, и еще большее разделение наций происходит. А дальше бардак. Так вот я хочу сказать, там, где в Новом Завете написано «подставщику», это не настроено на унижение человека. Что это надо сделать с мудростью и с рассудительностью, в том же Писании написано. Если Христа ударили, он же не поставил другую на бей, и не со злобой это сказал, и не тихо в любви не сказал, на еще меня ударь в другую щеку. Он так посмотрел, а на это никто не обращает внимания. Удивленно и проницательно, а потом сказал, если я согрешил, за что бьешь? Если согрешил, так скажи за что. Заметьте, его ударили, но я хочу сказать, он задает вопрос и заставляет задуматься. Задает вопрос не со злобою, а справедливо, разумно глядя в глаза человеку, и это может его смутить. Это может заставить его задуматься. А может быть, ему станет стыдно. И я вам скажу, имею свои опыты и слышал опыты других людей, когда именно мудрая, непротивление злу насилием, то, что написано, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство, а благословляйте. Там не имеется в виду, а благословляйте, а я тебя благословляю, чтобы Бог дал тебе силы, кулак еще побольше стал, да побил ты мне еще сильнее. Там же не об этом речь идет. А благословляйте, то есть как благословляйте? А вы ему сделайте добро, возложите горящие уголья на голову. И я хочу сказать, это действует по Писанию. Это высшая школа христианская в сравнении с Торой. Кто-то говорит, вот в Ветхом Завете правильно, зуб за зуб. Я хочу сказать, там написано зуб за зуб, но там не написано, что ты иди за выбитый зуб, выбей ему один зуб. И трудно выбить один. Когда бьешь по зубам, могут вылететь три, тогда два придется тебе выбивать. Там сказано зуб за зуб не о мести, а о том, что наказание должно быть неотвратимо и равноценно, равнозначно преступлению. А наказывать были раньше тоже судьи и были такие же, будем говорить по-другому, назывались правосудные органы. Была своя юстиция, которая требовала наказания, а не то, что каждый встречный поперечный мог зуб за зуб, око за око. Там не об этом даже написано. Дальше говорят, почему Новый Завет не имеет права на существование? Он оправдывает всякую власть, приучает быть ей покорной. А видите, вот какие власти? Я говорю, вижу, и знаю не меньше твоего. Так вот, видите, написано «всякая власть от Бога». Что ты хочешь сказать? Сталин был от Бога? Ленин от Бога? Путин от Бога? Или кто-то говорит, нет, Путин от Бога, а вот Сталин не от Бога. А я хочу сказать, а что вы знаете про того Ленина и про того Сталина? Кроме того, что нам кто-то написал. А кто на самом деле знает правду про кого-нибудь? Когда мы не хотим знать правду про самого себя. И я говорю, Библия говорит, не что всякий, дорвавшийся до власти от Бога, а власть как институт, необходимый в государстве. В семье то, что Бог установил власть, что был порядок, это власть от Бога, институт власти, муж, глава семьи, а не все подряд. Там речь идет не о тех, кто у власти находится, кто на престоле сидит, на троне, а именно об институте власти. Так обратите внимание, когда говорят, что Новый Завет не имеет права на существование, что там вот то-то и то-то подтасовано, проплачено в угоду рабовладельцам, в угоду прогнившей власти, так я хочу сказать, так не написано в Писании, как люди говорят. А так они поняли или так им это Писание, Новый Завет объяснили. Вы понимаете, да, разница какая? Дальше. Говорят, почему Новый Завет не имеет права на существование. Он убеждает, этот Новый Завет, что грех возможно победить даже на уровне помышлений и намерений сердечных. Но люди, не зная пути, как освободиться, Писание не исследуют, церкви этого не объясняют, и люди приходят к тому, что они действительно говорят, что закон неисполним. Дальше. Ну а раз неисполним логически, он отменен. Дальше. Мы делами не спасаемся, хотя написано не делами, а делами закона. А вера без дел мертва. Но я говорю, кому-то так надо вот такое интерпретирование Писаний, и чтобы оно вошло в сознание верующих. И нам так верующим объясняют христианам, да? Так вот, говорят, что грех нельзя победить. Мы спасаемся верою, по благодати, не по делам, да? И если Новый Завет вот так вот, типа, принимать весь, каков он есть, то он, этот Новый Завет, лишает человека всех радостей и сладостей жизни. Это невозможно, это загоняет человека в тупик, в депрессию. Поэтому неправильно. Ну, знаете, не все об этом вслух говорят, но Когда читают Новый Завет, это евреям, это уже неправильно, да? А это ефесянам, это уже тоже не нам, россиянам, или там французам, или немцам, допустим, да? Когда одно берут, другое пропускают, умышленно пропускают, это говорят о том, что неправильно, но если и то неправильно, и там не нужно, и то не нужно, это отменено, то евреям, то ефесянам, то колоссянам, то я хочу сказать, кто больше, кто меньше, но все все-таки соглашаются, что Новый Завет не имеет права на существование. Хотя среди верующих об этом открыто не говорят, но тем не менее к этому всех подводят. Вы понимаете, да? Поэтому я хочу сказать, Новый Завет не только не имеет права на существование, а он обязан иметь право на существование. Это высшая школа, где преподается высшее, нам преподаются высшие знания, более глубокие по преобразованию себя и общества, да? И если мы душевные, то, конечно, мы его не понимаем, это Писание. Душевный не разумеет того, что от Духа Божия. Плотской помышляет о плотском и добавляю по-плотски. Поэтому ему кажется, что здесь чего хочешь, но только не то, что надо. Следующий момент. Объясняют, есть такие идеи, есть такие заблуждения. Каноническая Библия неверна. Ну, вы знаете, есть книги, которые вошли в, как бы в канон. Вот они у нас в Библии есть. И некоторые говорят, что каноническая Библия неверна, так как она переведена, во-первых, ну, зачастую говорят еще синодальный перевод, переведена православными переводчиками. А мы ж тут не все православные, да? Так вот, а поэтому она неправильна и неверна, да? А во-вторых, что из нее удалены неканонические книги, то есть апокрифы. Понимаете, да? Некоторые говорят, вот есть и такие писания, и Евангелие там от Фомы, и Евангелие от Петра, там, и чего хочешь там есть. А их же выбрали. Почему? И некоторые являются такими горе-ревнителями, да, что надо читать и то, что туда в Библию, в каноническую, как бы не вошло. А раз выбрали, то значит выбирали не только книги, а значит и стихи выбирали, и что угодно там выбирали. В общем, там остались рожки да ножки от козлика. Ну, что я могу сказать на такие, как говорится, идеи, да? Ну, начнем с того, что, ну, по поводу неканонических книг, как бы, апокрифов, что я хочу сказать. Ну, я вначале, когда пришел к Богу, я как-то этому вообще не придавал значения, да. Я принимал Библию вот эту каноническую, какая есть, такая есть. Я в нее вникал, я с ней, в ней копался и доходил до понимания сути Писаний, да. Ну, а когда-то пришел момент, когда я где-то высказался по поводу того, что это неправильные, неверные, а мне сказали, ты их читал? И я тогда понял, что действительно я не читал, а вслух говорю такие вещи. Тогда я взял и, ну, не скажу, что все прочитал, но пробежался, кое-что прочитал, какие-то апокрифы полностью, какие-то там частично, но я вам хочу сказать. Если понимаешь суть писаний вот этих канонических, понимаешь глубину мыслей, которая выражается в этих писаниях, то, я вам скажу, апокрифы и близко по смыслу, по духовности, по почерку и близко не подходят к этим книгам. Там есть какие-то повествования, там есть какие-то, ну, будем говорить, даже примитивные глупые вещи, там есть что-то такое и мистическое. Но я говорю, возьмите Евангелие любое, возьмите послание какое-то, конкретно, знаете, стиль, почерк, манера выражения, глубина мысли. Там, я хочу сказать, и здесь я говорю, если говорить в Библии, да, в канонической, хоть Павел пишет, хоть Петр пишет, хоть Иоанн пишет, хоть Матфей пишет, я вам скажу, чувствуется один дух, чувствуется одна направленность, чувствуется гармония, что один дух двигал всеми людьми. Для меня почерк, я почерк в каком смысле, не буквальный почерк, как человек пишет, а почерк, стиль, манера, изложение мысли, для меня это уже, будем говорить, оригинальное понимание. Кто-то скажет, это вот так, я говорю, нет, так в Библии не может даже быть, из того, что я читал, такого не может быть. Нет, там такое есть, я говорю, покажи. А нет, я где-то читал, я говорю, тут где-то, это другой разговор. Это так же самое, как некоторые из адвентистов говорят мне. Елена Уайт так писала. Я говорю, да нет, не могла она так написать. Да я, говорю, ее читал, я ее стиль изложения, мысль, мудрость, я ее уже знаю как бы наизусть. Я не говорю про тексты все, что она написала. Но логику ее мышления, что для нее здраво, что для нее не здраво, я уже давно понял. И когда говорит человек, Елена Уайт вот так написала, вот такая цитата. Я говорю, не могла она так написать. Ну как это ты вот стоишь, вот написано в урочнике, я говорю, покажи. Беги приносит, вот смотри. Я говорю, читай выше. Читай ниже. Вот где Елена Уайт пишет, а вот идет комментарий какого-то писателя адвентистского. А вообще, да, извини. А я говорю, для меня стиль уже понятен. К чему я это опять говорю? Когда понимаешь стиль канонических библейских книг, да? Когда понимаешь глубину и мысль, которая пронизывает это писание. И когда читаешь апокрифы, это настолько что-то далекое, это настолько, извините, примитивное, что я вам хочу сказать, что тот вопрос, который мне задали, а ты сам читал, я считаю полезным. Я не читал, просто было у меня такое убеждение, но когда я прочитал, зная что-то, о чем пишут канонические книги Библии, я вам скажу, я теперь убежденно отношусь к апокрифам не как к Писанию. Не к тому, я хочу сказать, есть апокрифы и такие. Я не говорю огульно, не говорю о всем, о всех в одинаковой степени. Есть книга «Премудрости сына Сирахова». Я вам скажу, там затрудняюсь даже сказать, насколько она мудрая. Ну, почему затрудняюсь сказать? Потому что мы привыкли, там, Екклесиаст, Соломон мудрый, да, вот книги притчи Соломоновых, да, вот это писание, а «Премудрость сына Сирахова» это вроде как бы не писание. Я не знаю, почему эта книга не вошла, допустим, в канон, да. Ну, говорят, не было ее в оригинале на иврите. Ну, не знаю причин, не знаю, что и чего и почему, да. Это уже, как говорится, детали прошлой истории, да. Но я хочу сказать, могу сказать такое, что свободно можно ставить на уровень притчи Соломоновой, да. Там действительно мудрость. Ну, где-то есть какие-то стихи, где можно было бы что-то, может быть, и рассуждать. Но я хочу сказать, ведь читая даже и притчи Соломоновы, я скажу, читаешь мудрость, а проходит время, и начинаешь понимать, что здесь было бы не было бы ошибкой и продолжить мысль и кое-что оговорить, потому что не все так просто и не все так примитивно, да? Но это уже детали. Так вот, о чем я еще хочу сказать. То, что некоторые книги, апокрифы не вошли в, значит, в канон, да, я вам такое скажу, что, ну, я не то, что этим самым хочу сказать, все, конец, апокрифы это вообще заблуждение, хотя я хочу сказать, некоторые из них это действительно типичное заблуждение, без всяких там разговоров, да. Ну, это надо брать конкретно, брать тексты, надо что-то говорить, да. Ну, не в этом как бы цель нашего сегодняшнего общения. Но я что хочу сказать. Если понимаешь суть Писаний, то даже одной канонической книги, если понимаешь смысл и суть Писаний, достаточно для спасения, потому что все христианские авторы, я имею в виду этих книг, которые входят в канон Библии, да, пишут, каждый по-своему, но об одном и том же, зачастую одними и теми же образами и словами о процессе спасения. Почему, читая я, допустим, одно место, говорю, смотрите, вот написано немножко по-другому, вот написано еще по-другому, но, заметьте, суть одна и та же, по-другому, я имею в виду, слово другое может быть, но суть одна и та же. Поэтому, когда говорят, вот это писание, я говорю, да даже одного писания при понимании его смысла, одной книги достаточно для спасения, если понимаешь и делаешь, и исполняешь. Все равно придешь к тому, о чем написано и в остальных книгах. И я хочу сказать, без апокрифов каноническая Библия ничуть не умалена, ничуть не унижена, да, и ничуть не теряет своей ценности. То есть практически, да, хотя там говорят отцы церкви, когда-то кто-то, люди решили Божье Слово устранить, я хочу сказать, вы знаете, тут еще вопрос такой, какое слово Божье, какое слово не Божье. И тут еще надо специалиста, который знает разницу и по каким принципам это можно определять. Но я хочу сказать, ну, читал, допустим, книгу Еноха, да, там, где есть, помните, в Библии выражение Еноха, да, вот идет там со тьмами ангелов, да, как бы Христос, да. Ну, есть там это упоминание, ну, что-то там такое, знаете. Ну, опять-таки, я скажу, в сравнении с Писанием, ну, не скажу, что плохо книга Еноха написана, но по глубине я вам скажу, что далеко-далеко-далеко от той глубины, которую находишь в самом Писании, в канонической Библии. Далее. Ну, когда говорят, вот переведена, синодальный перевод у нас русских, тут уже касается как бы русскоязычных христиан, да. Я не буду говорить, там переводы есть заграничные, какие хочешь, там не берусь быть толкователем тех переводов, потому что не знаю ни переводов, ни текстов на тех языках, да. Я читаю каноническую Библию, я скажу, читал переводы новые русские, там современные, я вам скажу, мне стиль, логика, изложение именно синодального перевода наиболее подходит, да. То, что там православные переводчики были, скажу, извините меня, честь и слава этим, пусть и православным переводчикам. Ну, кто-то говорит, они православные. Я говорю, дело не в православии, а в искренности, в честности и совестливости. Но то, что они написали, ну, пусть там какие-то слова такие типично русские, но сам смысл они передали. Когда кто-то говорит, и передали правильно, когда кто-то говорит, что там вот то слово не то, то слово не то, я хочу сказать, вы знаете, мы такие люди немножко такие придиристые, вот это не то слово. Кстати, когда кто-то с кем-то разговаривает, зачастую бывает такое, вот ты вот так сказал, с того слова высосали вот то-то, вот так, я говорю, мы высасываем из библейских слов. Если быть непридирчивым, если быть объективным, да, здравомыслящим, то я хочу сказать, те слова, которые употребляются в этой Библии, отлично выражают смысл. Вы понимаете? То, что все Писание Бога вдохновенно, это говорит, что оно наполнено смыслом. И нам нужно понять мысль, которую Писание нам излагает, а не к букве придираться. Тут говорит, вот в оригинале там вот такое слово, а тут вот немножко такое, тут такое, тут такое. Я хочу сказать, не морочьте голову мне своими такими вот этими смыслами. Разве здесь непонятно? Разве здесь неправильно сказано, тем более, если ты это делаешь в жизни и проверяешь на опыте? Я вам скажу, там, если бы где-то было что-то неправильно, если ты на опыте делаешь и не получается, это может только еще больше убедить меня в том, что усомнить в том, что Писание где-то неправильно. Но когда что-то делаешь, и иногда кажется, что что-то не так написано, и делаешь по-своему, то ничего в жизни практически не получается. Машина не начинает или механизм не начинает работать. И когда делаешь по Писанию, как написано, все отлично осуществляется, и все отлично работает и функционирует. Далее, есть еще такой момент, когда говорят, вот там где-то что-то не так. Хорошо, если мы правильно научены, что такое Святой Дух? Если мы научены правильно слышать этот голос и отличать его от любых других голосов, Если у нас ухо открыто, и мы способны слышать и понимать голос Божий, то у нас, я хочу сказать, есть Писание. Я уже сказал, практика, практическая жизнь, внедрение Писания в жизнь подтвердит, что если ты делаешь так, как написано, то на практике получишь хороший результат. И практика будет критерием истины, подтверждением того, что Писание правильно. И я вам скажу, что Писание, перевод, даже русский синодальный, каноническая Библия оправдывается практической жизнью, подтверждается практическим опытом. Если еще не хватает какого-то понимания, да, я вам скажу, что Дух Святой выражает те же мысли, что и Библия. Пусть другими словами, пусть на уровне интеллекта каждого человека это может быть так довольно индивидуальная работа, но мысль и побуждение одно, что в Писании, что Дух Святой учит. Конечно, если мы не научены, как слышать голос Святого Духа, если мы не знаем, как отличить этот голос Святого Духа, если мы остаемся плотскими, то я вам хочу сказать, мы не понимаем ни голоса Святого Духа, у нас в жизни ничего не получится, да мы и Писание превратно понимаем, но опять-таки мы же не хотим сказать, что, извините, у нас ума не хватает, мы начинаем говорить то синодальный перевод, то не на иврите, допустим, мы читаем, да, то еще, допустим, апокрифов нету, то вот тут добавлено, то вот тут убавлено. Я хочу сказать, проблема наша. Проблема в нас, в нашем уровне духовности или бездуховности, а не в переводах, апокрифах и так далее и тому подобное. Мы проблему ищем не там, где надо. Проблема в нас. Наша душевность не позволяет нам не понимать, не толковать правильно Писание. Поэтому мы начинаем вот это вот, вот правильно, Ветхий Завет, неправильный Новый Завет, Ветхий надо, Тору надо, Новый не надо, она подтасована, она проплачена, эта книга и так далее и тому подобное. Но я что хочу сказать? Пусть кто-то говорит, каноническая Библия неверна, пусть кто-то говорит, переводчики были православные, пусть кто-то говорит, что апокрифов там нет, и поэтому там уже все, как говорится, перебрано и через сито пропущено, да? Но я хочу сказать, я читаю только каноническую Библию, только синодальный перевод, я хочу сказать, и мне настолько это нравится, я настолько там нахожу созвучного с тем, к чему побуждает Бог, к чему стремится душа, я хочу сказать, кто-то говорит, неправильно написано. А я говорю, а я читаю, как по-вашему, неправильное и неправильное, но мне открывается, на опыте подтверждается, с другими книгами согласуется, все гармонично, все практично, все полезно, все назидательно. Я не хочу сказать, вот раз у меня получается, вот это главное доказательство, но я хочу сказать, я не хочу себя обманывать, не хочу обманывать и вас. Но, читая и находя практические советы, применяя это в жизни, получая благословение, набираясь какого-то ума, изменяя что-то в себе, в своей жизни, приходя к миру, к радости, к покою, к удовлетворению, что нашел какой-то смысл в жизни, я хочу сказать, для меня что, этого мало? Нет, для меня это, как говорят, с головой хватает. Далее, если бы не было гармонии, если бы не было логики в Писании, да, можно было бы сказать, что Писание неверно. Но если я читаю разные книги и Ветхого, и Нового Завета, да, разных авторов в Новом Завете или в Ветхом Завете. И если я и там, и там, и там вижу созвучие и гармонию, разве это не говорит о том, что написано одним духом, исходит от одного Бога? Вот это Писание. Вы понимаете? Поэтому я уже, как говорится, исходя из этих трех пунктов, на которых я сейчас остановился, да, Я что могу сказать? Все Писание боговдохновенно, и Ветхий, и Новый Завет. На Новый Завет нужно особенно обратить внимание, потому что там очень много глубин божественной мудрости, очень много тонкостей, будем говорить, высшего духовного образования. И каноническая Библия верна, и синодальный перевод правильный. И я поражаюсь, как православные перевели настолько разумно и справедливо эту же Библию. Кстати, вы знаете, что в Библии есть и слова, которые выделены курсивом, ну, которые по смыслу подставлены, что даже и такая деталь существует в Библии, чтобы, ну да, тут или не было какого-то слова, или может оно там затерлось, или может в этом месте описания была дырка, где когда-то с оригинала переписывали, переводили, да? Но, говорю, даже и такие слова там есть. Что вот, вот это слово действительно подставлено переводчиками, но по смыслу читаешь, ну оно подходит. Ну может чуть-чуть другое слово, но смыслом тем же самым было слово. Что я хочу сказать по поводу того, что только что, о чем мы с вами говорили. Если бы мы понимали смысл писаний библейских, что в них главное, а что второстепенное, да? В чем суть и смысл нашего прихода к Богу, да? Если бы мы это понимали, то для нас бы не составляло труда разобраться в правильно ли Писание, добавлено туда что-либо или не добавлено. Заметьте, но это при условии, если бы мы понимали правильно смысл Писания. Задаю вопрос, в чем же суть смысла Писаний? Вот вы обратите внимание. О чем верующие говорят? Я пришел к Богу. Я говорю, и как ты пришел к Богу? Ну как, я вот покрестился, я вот хожу в церковь, я пою в хоре. Я тебя спрашиваю, ты сказал, что пришел к Богу, начинаешь рассказывать про церковь, про крещение и про хор. В Библии прийти к Богу, это соединиться с Ним, слышать Его голос, повиноваться Ему, доверять Ему и преображаться под Его влиянием Духа Святого. Прийти к Богу – это привиться на живую лозу, это у нас должен потечь сок этой лозы, это у нас должны набухать почки, появляться листочки и появляться цветочки, и мы должны плодоносить. Это называется прийти к Богу. А то прийти к хору, к песнопениям, к крещениям и к служению церкви. Это совершенно разные вещи. Далее. Задаю вопрос. Зачем нам исследовать Писание? Ну, чтобы знать. Зачем нам креститься? Так Христос сказал, мы по Его примеру делаем. Зачем нам нужен Бог? Ну как без Бога? Вот такие объяснения зачастую. Я вам что хочу сказать. Суть Писания заключается в чем? Что спасение человека с этой земли в вечность, как бы в рай, происходит только через освящение. Только через освобождение наше от наших собственных грехов. Присутствие греха в человеке делает его проклятым, делает его недовольным, злым, завистливым автоматически. Он не имеет мира, он не имеет радости, он не имеет счастья, не имеет удовлетворения от жизни. Жизнь его наполнена бессмыслицей, тревогами, волнениями, мучениями и смертью. Без освящения смысл писаний вообще теряется. Если не идти к освящению, если не избавляться от греха, если говорить, что это невозможно, то все наши исследования писания, все наши переводы, толкования, объяснения, гомилетика, пророчество, литургия и прочее, как говорится, прибамбасы наши религиозные, да, не имеют никакого смысла. Без освящения, без освобождения от греха мы остаемся душевными и не можем не понимать ни писаний, а значит, ни наши толкования, ни наши церкви не имеют никакого смысла положительного в своем существовании. Так вот, я не раз говорил, не раз говорю и не раз повторяю. Вникай в себя и учение, занимайся сим постоянно. Так поступая, спасешь себя и слушающих тебя. Христос пришел спасти людей своих от грехов их, обратите внимание. Не спасти на небо, как животных, какие есть, таких и заберу. А спасти только людей своих от грехов их. И те, кто идут этим путем, у тех, кого вот этот смысл стоит как цель и как задача, которую нужно достичь в этой жизни, только эти люди могут легко и правильно понять, и где правильно в Писании, и где неправильно, и что нужно, что не нужно, что полезно, что не полезно, а что может быть и вредно. Но так как мы не понимаем ни сути, ни цели нашего прихода к Богу, то есть нас покрестили, кого научили языками говорить, кому субботу, как говорится, объяснили, кому воскресенье, кому пищу чистую, кому что входит в уста не скверняет человека, да, а мы так и не понимаем, ну а зачем мы пришли к Богу? Мы пришли к церкви, а не к Богу. Мы выбрали атрибутику, мы выбрали вот эти запчасти от целого автомобиля, а вместе сложить это не можем, и автомобиль не едет, мы не понимаем, как это все применить в совокупности, поэтому у нас все в разрыве, поэтому нам везде кажется, что то неправильно, поэтому цепляемся за переводами, цепляемся за канонами, не канонами, нам подкидывают идеи, мы хватаемся, мы прыгаем, мы мучаемся, страдаем, спорим, ругаемся, разделяемся. Я хочу сказать, а ведь проблемы никакие не решаются у нас. Так как мы не понимаем ни сути, ни цели нашего прихода к Богу, то потому мы и, извините, так интерпретирую библейский как бы стих в кавычках, всему верим, всякой чепухе, и всему надеемся, кто где что скажет. И всему сомневаемся, тому я имею в виду, всему верим, надеемся того, чего в Писании нет. Всему сомневаемся тому, что есть в Писании, и за все хватаемся, что нам подкидывает кое-кто для того, чтобы вызвать у нас вот этот хаос и неразбериху, да? И во всем потом разочаровываемся. Разочаровываемся в тех идеях, которые нам подкинули. В Писании мы уже давно на основании этого разочаровались. В конце концов, нет в жизни счастья. И как некоторые тут иногда мне пишут, пишут такие: Саша, ты искренний человек, мы видим, что ты там такой-то, 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 у тебя есть много такого разумного, вот христианство это подтасовка, это все выдумки, там все-все мораль не от христианства, в общем, принимай язычество. Тебе не хватает Бога Перуна. Я его немножко называю некрасиво по-другому. Я говорю, обойдемся без вашего язычества, обойдемся без вашего солнца, обойдемся без ваших священных камней и мест. Есть живой Бог, с которым можно поговорить как с живым человеком, только гораздо-гораздо мудрее, чем самый мудрый человек. Есть толк, есть смысл, есть понимание, есть практика, которая вдохновляет и подтверждает, что Бог есть Бог, и только Ему надо поклоняться и слушать. Но так как у нас нет вот этой цели, поэтому мы разочаровываемся, а потом смотришь, я уже ни разу так слышу, адвентист стал православным. Говорю, вот это да. Я понимаю, православный стал адвентистом, но когда адвентист становится православным, то это вызывает удивление. Но я хочу сказать, уже давно не удивляюсь, потому что адвентизм зачастую на уровне православном. Туда ходи, сюда не ходи, то соблюдай, а те вот то не соблюдают. Я хочу сказать, как православных приучили какой-то православной литургии, я под словом литургия понимаю не просто литургия в церкви на праздник, а литургия это, как говорится, обряд какой-то религиозный. Религия, состоящая из канонов, законов, обрядов, посещений, праздников и так далее. Адвентистская такая же самая. Баптистская такая же самая. Я имею в виду, вот это надо верить, вот это надо, а объяснить, почему это надо, не надо, а найти гармонию в Писании не может человек. Потому одни за все хватаются, потом грызутся, разочаровываются, уходят, да. Другие ни за что не хватаются, а тупо так, извините, дерзят тому, чему научили, но не хотят вникать в Писание, да. Я хочу сказать, это к тому говорю, почему потом нам каяться. И то не так в Библии, и то не так, и перевод не такой, и канон не такой. Вы понимаете, да? В голове у нас из-за того, что мы не знаем цели, в голове каша или винегрет. Но я вам скажу, вот это каша или вот этот винегрет, они были и раньше у нас в нашей голове. После нагромождений наших обычных жизненных умозаключений, дальше, после церковного промывания мозгов, а теперь после сомнительного происхождения подкинутых нам подкидышей. Там вообще происходит у нас в голове какой-то заворот кишок. И задаю вопрос. Так это Писание виновато, что мы всегда, вот Библия неверна, там Новый Завет не должен существовать, это подтасовка, а вот Ветхий Завет, вот Тора, это особенно правильно, да? Так я задаю вопрос. Так это Писание не виновато, оно неправильно, или же его толкование нашими горе-пастырями неверно? Или это наше понимание Писания неверно? Я всегда задаю такой вопрос. Так написано, или ты так понимаешь, что так написано? И говорят зачастую люди, что в Библии написано неправильно. А я говорю, в Библии написано правильно. А в наших умах написано неправильно. Церковью. И нами, нашими испорченными мозгами. Это нам вложено неверное толкование Библии в наше сознание, а не то, что Библия неправильно, там перевод не такой или еще что-то не так. В той же самой Библии, которая якобы неверна, якобы извращена, которая не учит людей думать, воспитывает рабскую покорность, как некоторые говорят, существующим властям, в той же самой Библии написано, ну и говорят, что всякая власть от Бога, но я в этой же самой Библии, которую некоторые вот так понимают, как я только что сказал, нахожу совершенно обратные вещи. Если бы она была подтасована, если бы она была уже кем-то обработанная, какими-то специалистами, она бы выглядела довольно однобоко, довольно однообразно. Но я нахожу в ней то, что говорят, вот Библия тому не учит, вот там того нету, вот она учит такой покорности и так далее и тому подобное. Говорю, а я-то нахожу то, что многими отвергается и многими не замечается. Я нахожу логику, я нахожу гармонию, нахожу разумность и практическую целесообразность и полезность, что многие не видят, читая Писание. И скажу еще такое, самое страшное, конечно, в кавычках я имею, для кого-то это страшно, что я читаю синодальный православный перевод Библии, что я практически не интересуюсь чтением Библии в оригиналах, и тогда возникает вопрос, а как же тогда я понимаю его? И почему у меня появляется и логика, и разумность, и практичность? Коль мы заговорили, что надо понимать смысл Писания, чтобы потом понимать само Писание, да, то я хотел бы и этого понятия коснуться. Смысл Писания кроется не в букве оригинального текста, как некоторые это понимают или как некоторые на это делают ударение. Знаете, очень щепетильно, так по-фарисейски докапывается это слово вот так, вот на греческом, вот подстрочный перевод, там вот так, это слово так и так. Я говорю, а теперь вот возьми подстрочный перевод, вот ты возьми сейчас, выбери все слова из этого стиха, соедини вместе, а теперь прочитай. И ты поймешь, насколько это все становится еще более непонятным. Так вот, смысл Писания кроется не в букве оригинального текста, заметьте, а в его духе. Что значит в его духе? То есть в смысле этого слова. И еще один момент такой. Люди могут говорить на одном языке, так сказать, в оригинале. Вот я с вами общаюсь на русском языке. Но люди при этом могут не понять смысла заложенного слова. Вам не приходилось наблюдать такую картину? Вот говоришь, объясняешь то-то и то-то. Говоришь, вот здесь вот такой-то, такой-то смысл. Кто-то выслушал, понял совершенно обратное. Он понял только или захотел понять только один кусочек из моей речи. Выбрал его, и если не послушать, что я раньше сказал, что позже, то можно и так его истолковать. Я это к чему хочу сказать. Вот я с вами сейчас разговариваю на оригинальном языке, кто-то бы сказал, там пусть бы было бы это по прошествию времени, меня уже не было бы живых, жизнь бы существовала, кто-то сказал, вот Саша тогда сказал, надо в оригинале его почитать. Я говорю, я бы вам так сказал, говорю, а зачем меня в оригинале почитать или послушать? Ну как это на другом языке может неправильно быть понято? Я говорю, слушайте, оригинальные слова. У меня есть какой-то словарный запас. У меня есть какой-то лексикон. Но я хочу сказать, я когда вам говорю, я хочу выразить мысль. Какое слово придет мне на ум или на язык в этот момент? Каким я словом его выражу, эту мысль ее? Это детали. Я могу этим словом, в следующий раз могу эту же мысль другим словом выразить, то есть сказать, вот он уже другими словами противоречит. Я говорю, есть много слов, синонимов, которые одни ближе, другие чуть дальше, но которые будут выражать ту или иную мысль. Поэтому люди, писавшие Писание, они такие же люди, и не писали они под диктовку, и Бог им слова эти не вкладывал прямо в уста, он давал мысль. А люди на своем уровне выражали, как умели, как могли, на что были способны мысли. Мысли правильные, но слова выбирал каждый из тех, кто их писал. Каким багажом обладал, таким и пользовался. Поэтому я хочу сказать, буквально читая в переводах, мы не всегда можем понять правильно смысл. Если мы не понимаем, какую мысль хотел выразить, допустим, апостол или пророк в Писании. Может быть, вам еще и такое приходилось слышать. Вообще, значит, христианство пошло от евреев. А еврейская религия, Тора, закон, может быть, кто-то из вас это уже слышал, значит, религия, Тора, ее написали египетские жрецы, тогда, когда евреи были в рабстве у египтян. И что это писание не еврейское, а египетских жрецов для порабощения вначале евреев, а потом через евреев для порабощения всего мира. Тору, потом есть еще такое объяснение, что Тору написали левиты, то есть каста еврейских жрецов. И написано было, опять-таки, с целью одурачить еврейский народ и подчинить их своей власти. Есть еще и такое заблуждение. Ну, выражается как мысль, как мнение, но которое разрушает, по сути, как бы основы Писаний. Да? Моисей был, оказывается, масоном. Я не знаю, были ли масоны еще в то время, да? Ну, говорят, раньше масонов не было, это были жрецы, потом они стали называться масонами, потом тамплиерами, или там сначала тамплиеры, потом масоны. Разницы, в принципе, нет. Моисей был масоном и написал Тору как от себятину для порабощения евреев. Что я могу сказать на это? Если бы Моисей был масоном, если бы Тору написали египетские жрецы, не связанные с Богом, а с богами языческими, да? Если бы Тору написали левиты, каста еврейских жрецов, опять-таки, для одурачивания евреев, то Моисей бы, левиты ли, египетские ли жрецы, да, то написали бы они только то, что порабощало евреев, и только то, что возвеличило бы еврейскую нацию, допустим, над остальными нациями. Но в той же Торе написано было о проклятиях для народа того, который сегодня кто-то зачем-то умышленно возвеличивает, как сверх какую-то нацию, как полубогов, да? Было бы написано, если бы так, как утверждают, и так оно было, то было бы написано только под евреев, там бы не было бы никаких разумных вещей, там было бы просто какая-то слепота, какая-то чушь, где смысл был бы заключался в том, чтобы поработить народ, одурманить его, да, и сделать его рабом. Но я хочу сказать, в этой же Торе написано о проклятиях, написано о благословениях и написано о последствиях одного и другого. И еще один такой момент. В подтверждение того, что не египетские жрецы это писали, что не еврейская каста левитов это написала, и что не Моисей, как масон, писал это, подтверждение того, что это от Бога, что было написано в Торе, что если евреи не будут делать, и если не будут исполнять, что с ними случится, то это бы, если бы это писали жрецы египетские, или левиты, или масон Моисей, этого бы не сбылось в жизни. То, что было написано, если не будете исполнять законы и постановления, то и бедствия будут, и земля превратится в пустыню, и рассею, и развею вас по народам, и будете притчей в устах всех народов, и будете ненавидимы всеми народами, и будете проклинаемы всеми народами. Я говорю, это бы не сбылось. Там, где в той же Торе написано проклятие для других народов, которые не повиновались Богу, это тоже бы в истории, в жизни бы не происходило. Следующий момент. Вы не раз уже, наверное, слышали по поводу Елены Уайт. Она лжепророк. Слышали, да? Есть об этом говорят те, кто из бывших адвентистов. Ну, я уже не говорю из других церквей, это уже само собой разумеется. Елен Уайт называют лжепророком, да? Но я уже не раз обращал внимание на такие детали. Кто-то специально подрывает авторитет Елены Уайт. Я, опять-таки, это к чему хочу сказать, я этот авторитет никому не навязываю, это право каждого человека слушать, не слушать, понимать, не понимать, но я хочу сказать, ту же Елену Уайт мы также понимаем, как и Писание. Это еще один аспект нашего, как говорится, религиозного воспитания, да. Если мы душевные, мы также понимаем примитивно Елен Уайт, как и Библию, и также выхватываем, и также видим нелогичность, и также видим, ну, все не так. Опять там не в оригинале, опять что-то не так и так далее и тому подобное. Так вот, появилось уже и бытует, что Елена Уайт уже пророк. Дальше еще что появилось. В интернете уже есть. Есть люди, которые, ну, рассылают. Мне, например, тоже прислали это по интернету. Не знаю, какой-то Серега Соколов. Может, и кому-то тоже что-то подобное приходило, да? Ну, вот прислал, не знаю, откуда он знает, но прислал. И там, в общем, сайт прислал, там, в общем, фотографии. Ну, куда ни пойди, там, где христианские, адвентистские церкви, там и полы, там изображения, там масонство и там знак там масонский, там и так, и так. В общем, ну, масонство сплошное, ладно. Что я хочу сказать там? Я не сторонник адвентистской церкви, я не член этой церкви, меня оттуда, как говорится, ушли. Но говорить о том, что, ну, да, так там к чему это, адвентистская церковь, это уже кругом, куда ни глянь, знаки масонские, там и книжки адвентистские, я не буду сейчас об этом говорить, в деталях, да, но там прямо издания, названия адвентистские, известные масонские знаки прямо на книжке. В начале каждой главы знак масонский на книжке. Там, ну, опять-таки я говорю, ну, для кого-то эти знаки Никто бы никогда не обратил, что это масонские знаки, читал бы текст, если текст тот правильно переведен и правильно написан, без всяких, как говорится, искажений, да, то можно получить пользу, невзирая на те масонские знаки. Ну, кто не знает, не обращает внимания, ну, кто-то вот узнал, кто-то вот выложил, вот куда ни глянь, везде масонские знаки. Ладно, но там еще есть такой факт. Фотография могилы Елены Уайт, ну, утверждение, что Елена Уайт и ее муж были масонами. И такое есть. Ну, вы понимаете, ну а раз масоны, а значит это мировая закулиса, а за масонами там стоят еще кто-то, да, это верхушка, которая правит нашим миром, да. Ну и понимаете, если Елена Уайт была, как говорится, в основе, в фундаменте создания адвентистской церкви, а она масон, то адвентистская церковь, естественно, масонское учреждение, да, далее, если она масон, то откуда эти видения масонские появились, насколько им можно доверять, ну, в принципе, как бы мысль понятна, подорвать авторитет Елены Уайт, он и так уже подорван адвентистами, свидетельств не читают, выхватывают только что хотят, что нравится, да, уже многие с ней не соглашаются. И не соглашается не потому, что она неправильно написала, а так нам ее преподавали, что вызвали аллергическую реакцию на Елену Уайт и на ее вообще книгу. И учитывая, что мы не читаем вдумчиво, не пытаемся понять логику и смысл, а читаем урывками, то понятно, противоречия будут такие же, как в Библии, такие же у Елены Уайт, а значит, если противоречия, в общем, все понятно. Долой Елену Уайт. Так вот, Елена Уайт масон, муж ее масон, и вот могила Елены Уайт, и там надпись с масонскими знаками. Фотография, пожалуйста, вот смотрите. Вот, масонские знаки и символы на надгробии. Ну, что я могу сказать? Ну, первое такое, что фотомонтаж можно сделать сегодня при помощи компьютера. Какой хотите, вы сами знаете. Берут, вот есть фотографии в интернете там. Вот видел Путина, да, показывают Путина, Путин с кем-то, извините, непристойностями занимается. Путина голова, так, как говорится, фотошоп так хорошо сделал, там это все, фотомонтаж настолько сработан, все четко, ну видно, ну телосложение чуть-чуть не то, да. Но я хочу сказать это, если кто-то знает, что этим занимаются, что это легко подстроить, то, я говорю, те еще так, ну, присматриваются и думают. А ведь основная масса обывателей, да, они думают, Путин уже, а я говорю, слушайте, а как это могли Путина, когда он в туалет, наверное, ходит под охраной, да? Как там Путин где-то там мог быть, вот такое, да еще и заснять, да еще и кто-то вывесил это? Я говорю, вы немножко так подумайте, что это может быть просто, будем говорить, как говорится, утка с целью простодушных, так будем, как говорится, развести, да? Но, я что хочу сказать, в принципе, надгробие поставить, даже можно сделать надгробие, привести, поставить на могилу, я не был на могиле, я не знаю, там стоит знак кто-то или не стоит, если стоит, кто это поставил, зачем поставил, с какой целью, или поставили, сфотографировали, убрали, не могу не проверить, не могу не опровергнуть, ну, фотография даже такая в интернете есть. Но о чем хочу с вами поговорить. Если бы она была масоном, то она бы хорошенечко навешала лапши на уши всем адвентистам. Она бы производила работу ту, которую производят сегодня масоны. Одурачивают, околпачивают, окольцовывают местное население Земли. Вешают лапшу там, говорят о каких-то высоких идеях, без всякой конкретики, проводят такие какие-то научно-познавательные семинары, конференции, просвещают население, поднимают уровень образования, заботятся о культуре, спонсируют и так далее и тому подобное. Но, я говорю, она этим не занималась. Она бы просто навешала лапши на уши всем адвентистам. Я вам даже просто хочу сказать. Она пела бы дифирамбы адвентистам. Она бы прославляла бы тупо, извините, церковь адвентистов и их пастырей. Как это делается сейчас ее руководством. Если говорить, что Елена Уайт, вот при всем том, что она написала столько свидетельств для церкви, столько свидетельств не для проповедников, а против проповедников, я бы так точнее выразился, да? И сколько, то это говорит о том, что насколько она конкретно писала, понимала духовные вещи, я вам хочу сказать, продажный масон, находящийся на службе у сатаны, такого бы не написал. А вот то, что руководство адвентистское все время здравицы в свою честь произносит и тосты поднимает, то, что прославляют церковь, которая вокруг горы Синайской ходит кругаля более 150 лет, да, и никак не может понять, куда же ей идти, то, что они при всем этом говорят, что мы единственный народ, что истина только у нас, что все придут только к нам, что спасение только через соблюдение субботы и отвержение воскресения, только то, какие они правильные, какие они верные, какие они истинные, какие у них там эти конференции, съезды, как они там со знаменами ходят. Я хочу сказать, вот это похоже на масонские знаки. Вот это похоже на масонскую деятельность, когда дурачат народ и когда не говорят правды им, чтобы они знали реально положение вещей, в которых находится церковь. Если бы она была масоном, она бы не написала столько обличений в адрес церкви. И не прошлась бы по пастырскому контингенту так сильно и неприятно. Вы понимаете? Я вам такую вещь хочу сказать, просто поделюсь. И поделюсь не целью, вот вы принимаете Эллен Уайт, можете ее не принимать. Задаю только вопрос, а что тогда вы меня принимаете? Я даже не Эллен Уайт. Даже. Ну, кто-то же меня слушает, и для кого-то, может быть, я хоть какой-то там маленький, но авторитет, да? Но я вам говорю. Когда-то я попал в церковь, где о Эллене Уайт говорили так. Это, ну, вообще правильно, но это уже, ну, будем говорить, прошедшая история, отсталый свет, не столь современный, не, ну, не свежий, а черствый хлеб. Есть более глубокая истина, более современная, более важная. Вы знаете, я послушал эти речи, и после них, прочитав кое-что из того, что написала Эллен Уайт, я действительно понял, насколько это отстало и примитивно. Когда же побыл в этой церкви, копаясь в Писании, задавая вопросы, практикуя применение Писаний на практике, в жизни, у меня стали возникать многие вопросы, я их стал задавать в церкви руководителям, да? Я попал в опалу, меня стали подозревать в ереси. Кончилось это тем, что меня выставили за дверь с проклятиями, самыми, что ни на есть, как говорится, натуральными за дверь, да? И сказали, ты настолько отошел от истины, что ты настолько примитивный стал, что тебе даже... надо почитать, ну, будем как говорить, для детского садика, почитать Эллен Уайт, чтобы ты понял, насколько ты пал. Ну, то ли от нечего делать, то ли с дури, извините уже так, что говорю. Я пришел домой, у меня было очень много книг Эллен Уайт, еще даже в советское время напечатанных на машинке, давай их читать. Ну, к чему я хочу сказать это? Я все это время, не читая Эллен Уайт, копая, читая, слушая, сопоставляя, анализируя, вот то, к чему приходил, у меня была тетрадка, я записывал мысли. Вот которая откроется мне, я запишу себе, откроется, я запишу. Какая открылась частично, я записал, но вижу, что как, есть какая-то недоработка, что надо еще помозговать. Но я исходил, когда мозговал, не просто так вот, вот мне кажется, что толковать надо так. Я на практике все опробовал. Если на практике не подтверждалось мое толкование, я его сам отвергал. Заново, самокритично подходил к своим убеждениям, заново пересматривал, смотрел прямо с противоположной стороны, что, может быть, я, как говорится, не с той стороны смотрю на стихи и, может, совсем не так понимаю. Я эти мысли записывал. Когда я начал читать Эллен Уайт, было, удивлению моему не было предела. Было такое ощущение, что я списал у нее или она списала у меня. Ну, пусть там немножко слова не всегда такие точь-в-точь, да, но мысль одна и та же, идентична одна другой. Я удивился. Я у нее не мог списать, потому что я не читал. Я у нее не мог услышать, потому что она давно умерла. Мы в разные эпохи жили. Она не могла у меня списать, потому что, опять-таки, не в одно время жили. И те вопросы, где у меня было частично открыто, но не хватало каких-то завершающих штрихов, я у нее стал читать и получал ответы. После этого, еще мама моя была жива, жена, мы сидели, я одну книжку, она, мама другую, жена третью, читаем и тут же делимся. О чем я говорил, о чем я записывал один к одному. Это я к чему хочу сказать. Мой опыт и работа Святого Духа надо мною в вопросах освящения приводили меня к тем мыслям, которые писало Писание, которые писала Елена Уайт. И я потом стал эти книги, как говорят, поедом есть. Я нашел для себя столько, только я читал не так вот, как Библию верующие, так вот читаю. У меня книги были. Жена печатала, я переплетал. Для себя я сзади вшивал целые тетради чистых листов в книгу. Делал симфонию, на всех полях пометки, какая тема, какие вопросы, страницы, номер абзаца. А в конце каждой книги была симфония. И я мог раз открыть книгу, тема по симфонии, страницы такие, такие, абзацы такие, такие. Это, конечно, было не в оригинале, а по тексту, по странице, напечатанной на машинке. И я вам скажу, если бы она была масоном, она бы таких вещей не написала. Она не имела бы живой связи с Богом. Она бы не могла объяснить тех тонкостей и тех пониманий, как она понимала, как ей открывалось. Мне это было открыто без нее, отдельно, через Писание посредством Святого Духа. У нее это было написано. Я не мог после этого сказать, она неверна. После этого, когда я уже встречался с адвентистами, уже то я был в реформационном движении, потом в адвентистской церкви, когда, там говорили, надо исследовать Елен Уайт, да, по домам, да, собралась группа, ко мне приходили с церкви, мы исследовали Писание, и я комментировал. Комментировал не так, вот прочитал, там про субботу, вот мы должны субботу, там или про свинину какую-нибудь. Комментировал все, читали подряд. Там и о борьбе с грехом, там о механизме этой борьбы с грехом, там о деталях. Она пишет все то же самое, и пишет, и как воспитывать ум. И она пишет, что печать Божья – это не суббота. Я ни разу удивлялся, почему адвентисты вот так понимают, почему так объясняют из-за кафедры, так извращают сознание. Когда я знал, что где-то там кого-то, будем говорить, наказывали или говорили, там угрожали карами Божьими, что будете есть то, там мясо, там мясоеды, типа Царство Божие не наследуют. Учили этому в адвентизме до поры до времени, в определенных церквях. Но почему тогда не читали, где она писала, что она была в Канаде среди аборигенов, там нечего было кушать, она кушала чистую мясную пищу. Дальше. Она писала много разных вещей, но почему-то кто-то выбирал одно и интерпретировал под определенным углом. И вы знаете, меня это поражало. Почему нам так толковали и почему у нас вызвали аллергию на Елену Уайт, на ее труды? Мы не могли ее логично, практично, аргументированно понимать. У нас получались какие-то противоречия. Нам то, что она писала как совет, выдавался как закон. А закон вызывал противление. И обида была на Елену Уайт за ту десятину, за ту свинину, за ту субботу. Я говорю, так написано у нее? Или так нам толковали? Оказывается, нам так толковали. Она сама о себе пишет, что некоторые говорят, вот так Елена Уайт пишет. Она говорит, чтобы не было никаких кривотолков, я вам отвечаю. Если вы хотите знать, как понимает тот или иной вопрос Елена Уайт, то вы должны выбрать из всех книг все, что я написал на эту тему, все вместе сопоставить, ничего не выбрасывая. И только тогда вы поймете, как я понимала тот или иной вопрос. Разве неправильно, разве неверно, неразумно она ответила? А у нас выбрано одно место и интерпретация, как из Библии. Потому и Библия вызывает такое отвращение. Как-то грубо, как-то примитивно нам она изложена, да? А потом мы грубо, примитивно живем, еще и кичимся этим. Поэтому я говорю, если Елена Уайт была масоном, она не могла бы понимать всех этих законов, всех этих деталей. И я говорю, научившись понимать Писание и Бога, еще не читая Елену Уайт, я стал понимать ту же Елену Уайт. Она мне ничуть не противоречила Писанию, а лишь дополняла. Вот, допустим, как я вам что-то объясняю. Вот вы прочитали, вы того не поняли, а я прочитал, понял, и я дополняю. Я не противоречу Библии, я утверждаю авторитет Библии. Но своими словами, кто-то говорит, это же Саша сказал, а не апостол Павел. Ну, я не претендую быть апостолом, но тем не менее. Ну, а что, если и Саша сказал свою точку зрения? Я же предоставляю возможность проверить, сверить с Писанием, а не слепо верить и повиноваться мне. Вы должны рассудить, а не слепо фанатично принять, что Саша сказал. И вы не должны, и я об этом говорю, слепо за Сашей ходить. Вам нужно ходить за Христа, за Христом. И если вы видите, что Саша, ну, говорит более-менее правильно, ну, слушая меня, в принципе, проверивая это, вы идете за Христом. Но вы всегда проверяйте, чтобы если я где-то свихнусь, как говорится, с дороги, чтобы вы за мною не свихнулись и не погибли. Так вот, я хочу сказать, из того, что я прочитал, из той глубины познания, да, я никогда не смогу сказать, что она не была движима Богом, что она кем-то была проплачиваемая, у кого-то находилась на службе, была масоном, не написано только какой степени, да, и выполняла вражескую работу. Я с этим никогда не соглашусь. То, что она написала, так глубоко и так сильно, как она понимала, бездуховный человек этого не мог написать. Это так само, как, ну, однажды я услышал немножко разговор о себе где-то. Кто-то говорит, да, он философией занимается, этот Саша. А кто-то сидел и сказал так. Говорит, занимался бы он философией, был бы он той пустышкой, как ты говоришь, да? Он бы таких вещей не мог бы рассказать. Такие вещи могут рассказывать только те, кто в эти вещи вникает. И что-то в этом соображает. Я это не себе в похвалу, как бы говорю, но я хочу сказать. Кто-то это может понимать, кто-то может этого не понимать. Я это для чего сказал? Я, говоря о Библии, о Писании и говоря о Елене Уайт, могу сказать одно. Так написать, делая подделки, подтасовки, так написать масоны не могли. Такие обличения. Такие пророчества, такие подсказки, такие предостережения, масоны и прочие патиссоны делать не могли. Так могли написать только духовные люди. Поэтому я еще раз подтверждаю, авторитет Писаний, Библии и Елены Уайт я однозначно поддерживаю. Насчет там, кто не согласен с этим и относительно Библии и Елены Уайт, это право человека. Да? Я не хочу лицемерить. И когда люди говорят, Саша, ну а что еще кроме Библии почитать? Я говорю, единственное, о чем я могу сказать, что почитайте, и я со спокойной душой могу посоветовать, почитайте Елену Уайт. Только опять-таки я говорю, читайте так, без фанатизма, не выхватывайте отдельные стихи, не вдаряйтесь в крайности, вы все поймете, вам все будет открыто. Поэтому с масонством Елена Уайт не могла быть никак связана. Речь ее, как и Павла, знаете, вернее не Павла, а Петра, говорит, тебя речь выдает, что ты был со Христом. Так вот, речи и тексты, которые писала Елена Уайт, ее выдают. Не могла она быть масоном, не могла она быть на службе у кого-то. Но вот работа католической церкви, о чем мы касались, когда исследовали пророчество, ее святая инквизиция, то есть гонение, уничтожение, истребление людей, вот ее отмена субботы и замена ее на воскресенье, Вот внедрение в сознание христиан языческих понятий, вы знаете, что католичество, как и православие, во многом связано с язычеством. А там я уже не говорю про знаки, какие есть, что на христианской церкви, допустим, на православии может быть звезда Давида, там может быть бог солнца, там есть и масленица, языческий обряд, там что хотите. Там и перепрыгивание через костры, и загадывание себе женихов, это все тоже с православием связано. И это как-то сосуществует, да? Так вот я что хочу сказать, что внедрение в сознание христиан языческих понятий католической церкви, лишение свободы совести и вероисповедания, литургическо-обрядовое служение в приходах, формалистика и примитивизм в поклонении Богу, запрет чтения Библии, знаете, литургия совершалась на латынском языке, а не на родном для слушателей, да? Далее. Право священников прощать грехи, право священников продавать прощение грехов за деньги и так далее. Вот это точно, что это работа масонов. Или же тех, кто манипулирует людьми и их сознанием, прячась за ними, за масонами. Вот это я вам скажу, что это похоже на масонство. Вот нынешний протестантизм, включающий все его разновидности, да? Заметьте, протестующий против Бога и против Его Слова. Протестанты. Они не протестуют ни против православной церкви, ни против католической. Они сегодня протестуют против Бога и Его Слова. Так вот, нынешний протестантизм, протестующий против Бога и Его Слова, его духовное состояние, то ограниченное и примитивное понимание Писаний, веруй и спасешься, и все, да? То, что практически все церкви обмерщали, превратились в ритуальный, выхолощенный, концертно-песенный протестантизм, то, что в церквах не допускается инакомыслие, в хорошем смысле слова, не просто, есть люди такие, которые просто, главное инакомыслие, что-нибудь да наоборот говорить, это вообще глупость, да? А я имею в виду в хорошем смысле слова инакомыслие, здравомыслие, что люди не слепо повинуются, а мыслят и еще и с другой стороны подходят при исследовании Писаний. Вот я об этом инакомыслии говорю. То, что значит в церквах не допускается инакомыслие, то, что воспитывает, извините, бездумное, безголовое общество немыслящих примитивных людей, что ударение делается не на мораль, не на на слепое повиновение и веру пастырям, вот все это говорит о масонском и тому подобном влиянии. Говоря о протестантизме, я говорю и об адвентизме, который входит в это число. Это точно стопроцентное доказательство того, что это целенаправленная работа некоторых великих комбинаторов. И это целенаправленное выхолащивание сознания человека. Их отупение, аморальное разложение происходит по всем направлениям и всем категориям населения земного шара, хоть неверующим, а хоть верующим. То, что верующие сегодня, будем говорить, в одном едины, везде учат не думать, везде учат слепо подчиняться, везде учат не исследовать Писаний, везде учат слепо и тупо доверять. В миру, как бы, мирской народ в церкви этому не учат. Здесь слепота другая, но та же самая слепота. Этим навязывается мода, этим навязывается зрелище, этим навязывается удовольствие, этим навязывается гордыня, обогащение, прославление и так далее и тому подобное. Но я хочу сказать, дружно, стройно, нерелигиозный и религиозный мир – тупо смотрит на жизнь. Не вникает, не думает. Я помните, вам когда-то говорил, читал до поры до времени Матфея 24 главу, и там будут глады, моры, болезни, да? Я думал, ну это естественно как-то будет. По прошествии определенного времени я стал понимать. Те болезни, которые сегодня возникают, вот эти эпидемии, даже которых раньше никогда не было, я стал понимать, что этим занимаются. Таким способом занимаются уничтожением, истреблением населения. Занимаются определенные силы, которым нужно оставить золотой миллиард на земле, остальных нужно уничтожать. Что эти болезни есть лаборатории, где хранятся штаммы всех этих вирусов, где можно что хочешь выпустить на свободу, как говорится, пустить, посеять между людей, и пусть эти болезни развиваются. Есть целые институты, занимающиеся этими бактериями, болезнями, бациллами, размножением, мутированием, клонированием и так далее и тому подобное. И это запускается. И я это к чему говорю? И то, что пишется, ели, пили, жили, там строили, покупали, продавали и не думали. Я думал, ну да, неверующий человек это... Да, и заботы жизни века, его житейские заботы охватывают его сознание, ему некогда думать, он поглощен похотями и страстями. Вроде бы понятно. Но почему верующих целенаправленно воспитывают не думать? Это уже специальная, специфическая работа больших специалистов. Это доказательство, что церкви находятся под колпаком неких сил, что они на поводу, что дружно, самостоятельно, вот так они не могли бы сплотиться и все тупо идти куда угодно, только не туда, куда надо, и людей вести. Почему в церкви не воспринимается, не одобряется и не принимается разумный здравомыслящий человек? Почему тупизм всегда, извините, примитивный тупизм прославляется, и таких людей на сужение выскочек выбирают? Продажных людей, которые делают на людях, на религии бизнес, деньги. Это говорит о масонстве гораздо более красноречиво. То, что все сегодня не хотят думать, то, что всех к этому приучают, вообще вот средства всей массовой информации, телевидение, радио, шоу эти различные, да, журнальчики и книжечки сомнительного, как говорится, или, ну, сказать, несомнительного происхождения, хотя можно и так сказать, да, но дурного, как говорится, направления, да, которое заставляет людей выхолостить сознание свое и примитивно мыслить, да, это работа определенных сил. И я вам хочу сказать, да, Елена Уайт не была масоном, не могла она быть масоном и такие вещи писать. Кому-то надо было ее опорочить. Кому-то надо эти фотографии, кто-то начинает вот этим заниматься. Я говорю, по почерку не могла она таким быть. Кстати, уже если говорить о масонах, тут недавно тоже услышал, там, ну, показано, жена этого Обамы, американского президента, ну, как-то держит руку вот так где-то на кофточке здесь, на груди у себя, и масонский знак, если вы знаете, да? Указательный и мизинец вверх торчат рожками, два средних пригнутые и большой палец как бы к ним прижат. Это как бы масонский знак. Она вот так держит руку. Ну и я посмотрел эти фотографии, смотрю, и тот держит, и тот, ну там и Ясир Арафат, и Билл Клинтон, и Буш, и младший, и старший, и там кто хотите, в общем. Все эти пальцы, как говорится. И вдруг я обнаруживаю... И говорят, вот смотрите, фотографии, да, вот доказательство, что они масоны. Я не буду говорить про этих великих, может, они и масоны. Я даже слышал одного достаточно известного человека в России, ученого, политика, здравомыслящего. А, даже, извините, кажется, если память не изменяет, Федоров, депутат, бывший, вот я как-то цитировал его документы о том, что Центробанк у нас работает на Сбербанк Соединенных Штатов Америки, да, или Сбербанк России работает на Федеральную резервную систему Соединенных Штатов Америки, платят туда налоги, что по сути не подчиняется государству, да, кажется, это за Федорова написано. Ему задают вопрос, а вам не предлагали в масоны субъединения? Он говорит, да, предлагали, но я отказался. Так я к чему это говорю? Да, великим будут предлагать. Но я обратил внимание, что я тоже масон, и думаю, если бы меня кто-нибудь сфотографировал, и сказали, смотрите, Саша знак какой показывает. Не знаю, где я этот знак прихватил. Но знаете, у нас было выражение, знаете, вот кто-то там это, ну, говорят, пальцы веером, то есть, другими словами, крутой такой, оттопыренный, говорят, да? Ну, и когда кто-то о ком-то говорит, ну, он же говорит, у него пальцы веером, и пальцы веером, я всегда, ну, веером это так, пятерню, как говорится, раскрыл, и пальцы веером, все выпрямленные, все в разные стороны, не сжатые, вот это пальцы веером вроде, да? А тут, я всегда говорю, так он же крутой у нас, пальцы веером, и делаю масонский знак. Где я, ну, в среде помню детей, где я родился и вырос. У нас всегда этот знак, где, откуда он к нам прилепился, я всю жизнь пальцы веером, и до сих пор не знал, что я вот так масонский знак показываю. Я говорю, кто-то взял бы и сказал, ну, спотишка, а я видел, как Саша говорит, пальцы веером, а знак вот так. Это я к чему опять-таки говорю, что, вы понимаете, да? Ну, иногда бывает, человек не думая, что это делает, как я вот до сих пор это делал, и я не задумался, что я делаю масонский знак. Теперь я уже его, ну, как бы не делаю, потому что говорю одно, показываю другое. Это просто как-то ко мне прилипло еще где-то в детстве, да. Теперь еще такой момент, о котором я хотел бы тоже, ну, сказать. В оригинале Библии, вот некоторые говорят, почему Библия не авторитет, в оригинале Библии нет того слова, оно добавлено, или перевод неправильный, или читать надо Библию в оригинале, то там изъято из оригинала. Ну, я для примера вам приведу там Даниила, когда прекратится ежедневная жертва. И есть такие люди, вот, там жертвы слова нету, там слово ежедневное, без жертвы. Когда прекратится ежедневная, и там вот, и начинается, ну хорошо, ну нету там того слова, жертвы. Ну, когда прекратится ежедневная, что, лапша или жертва? Ну что прекратится ежедневная, вот как бы недосказано. Вот там это добавлено, и вот знаете, вот разговор ради разговора, вот какой у нас оригинальчик нашелся. Или кто-то говорит, идите крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа, там крестя народы, помните, да? Этого стиха нету. Вот это Троица, это вот кто-то добавил, да? Ну, я вам что хочу сказать. Троица, не Троица, знаете, вот я это опять к чему говорю. Что эти стихи берутся, там вот добавлено, там вот убавлено, там еще чего-нибудь. Ну, к чему? Что Библия неверна. Что она не вызывает доверия к себе. Дальше. В Библии говорят, есть множество неточностей. В тексте много есть таких число где-то, детали какие-то, где не совпадают. Ну, пример приведу там. В каком-то из Евангелий я когда-то специально вот читал, да, интересовался этими вопросами, а потом я в голове не держу такое, в смысле бессмыслица, не хочу забивать бесполезным материалом свое сознание, да, чтобы оперативная память была побыстрее. Но там есть такое, что где-то Иисус через 3 дня пошел там или в Капернаум куда-то, или, ну, это не столь важно. А в другом Евангелии написано, в этом же случае, что пошел, там через неделю или через 5-й день. На 5-й день. Кто-то говорит, вот здесь 3 дня, а там 5. Видите, если бы это было от Бога, то здесь было бы, ну, не так. Далее, говорят, ученики были вместе со Христом? Да. Вот этот описывает, что так было, а этот вообще не описывает. Ага, значит, видишь, если бы это все было правда, все бы написали одинаково, тютелька в тютельку. Я объясняю это легко и просто. Это не противоречие, это несущественные детали. И кто-то этому не придает столь важного значения. Кто-то написал там, ну, приблизительно 3, но он слово приблизительно не написал, а кто-то на 5-й день. Может, он на это обратил внимание. Но я говорю, это не то, что Бог внушает человеку писать. Это человек выражает мысль. А на какой день пошел, это не мысль, это просто так будем говорить, к слову сказано. Кто-то начинает, это там вот так, это вот так, это вот так. Некоторые говорят, вот в Библии сколько противоречий. Вот одно. Всякая власть от Бога, повинуйтесь властям. Тут же кто-то говорит, а вот смотрите противоречия. Апостолы в первой христианской церкви, Петр, Иоанн, в особенности, да, говорят, Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас? Кого? Ну, власть, которая была в Израиле. Слушать вас? Справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Или такие слова. Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. А сказано же не просто человеком, а властям, человеком, который во власти. Или в одном месте написано, вот нечистая пища, а в другом месте там, типа, кто ест для Господа, или что входит в уста, не оскверняет человека. Или благословляется молитвою пища и освящается. Вот, видишь, противоречие. Там не ешь нечисто, а тут что хочешь, что ешь, тут вас не разберешь. Я хочу сказать, таких мест полно. То верой спасаемся, то делами. Так чем же спасаемся? То верой, то делами, толком так и не поймешь. Так я говорю, если мы душевные, мы этого не понимаем. И это не противоречие Библии, это не неточности Библии. Это противоречие у наших умозаключениях с Писанием. Нас научили неправильно, нам преподали неправильно, поэтому у нас нет духовного зрения, у нас нет соображения, у нас нет здравомыслия, рассудительности. Мы не видим ни гармоничности, ни логики в Писании, поэтому у нас противоречие. В Библии противоречий нет. Библия – гармоничная книга, книга как одно целое, как будто бы один автор у этой книги. Ну, так оно и есть, потому что одним духом писаны, разными людьми, но одним духом. И еще один такой момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Какие идеи нам, ну, подкидываются, да? И опять-таки, я не буду уже подробно так все объяснять, да, но что хочу сказать. Вот смотрите, была троица когда-то, подкинули двоицу, да. Все эти идеи как будто бы подкидываются с какой целью? С целью пробуждения, с целью духовности, с целью возрастания церкви, да. Заметьте, подкинули двоицу вместо троицы. Началась смута, начались книги, начались беготня, брошюры, съезды, собрания, споры, конференции, да. Я хочу сказать, что поменялось. Помните, я вначале говорил, если бы мы понимали смысл религии, нам нужно освятиться. Без освящения всякая религия теряет всякий вообще смысл. И небо нам не видать, как зеркало, как ушей без зеркала. Люди в эти вещи не вникают, этим не занимаются. Подкидывается двоица вместо троицы, начинается сыр-бор, начинаются споры, разногласия, разделения, исключения и образование новых церквей. Скажите, что поменялось? И кто и зачем нам это подбросил? Вот заметьте, тишина, 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 но откуда-то же это появилось? Кто-то же все-таки эту идею подкинул. Кто? Зачем? Надо всячески разрушать христианскую церковь. Я говорю, ну пусть я когда-то этому не придавал значения. В принципе, я это понимал и раньше, там, допустим, что третьего Бога как бы на небе нет. Но я хочу сказать, я особенно не придавал того значения, когда там во имя Отца и Сына и Святого Духа кто-то говорил. В принципе, я и сам иногда говорил, не придавая этому значения. Я все равно освящался в этот момент, и все равно это было реально и практично. Бог говорил, Бог помогал, Бог учил, Бог перевоспитывал. И эта троица абсолютно мне не мешала, даже говоря по смыслу. Во имя Отца, характер Отца, во имя Сына, характер Сына, да? И заметьте. Во имя Святого Духа. Святой Дух – это и Дух Отца, это и Дух Сына. Это и Дух Благодати, это и Дух Премудрости. А Дух, хоть Отца, хоть Сына, это же все равно в этом выражено имя. Тут же не идет речь даже про личность. Личность, не личность. Вот кто-то вот начал видеть в этом личность, тут трех богов. А ведь кто-то мог этому и не придавать значения, как третьему богу. Но, говорю, дошло до того, троицы нет. Дух Святой – не личность. Но! Дух Святой – это факт библейский и факт жизненный. Те, кто подняли вопрос о двоице, сегодня не ведут вообще разговор о том, что Дух Святой должен менять человека, что надо слышать голос Божий, что нужно повиноваться. Вообще, кроме вреда, ничего нет. Где те, извините, были троечники, стали двоечниками? Где они сегодня, где эти церкви, чем они занимаются? Вышли по двоице, кто уже у пятидесятников, кто уже у харизматов, кто у православных, кто вообще в мир ушел, а кто в язычество ударился. А кто в прострации находится. Следующая идея. Христос выдуман, его не существовало. Вообще, слышите, да? Реальный был персонаж Иешуа. И Иешуа это совершенно другая личность. Это не Христос, в которого верят христиане. А Христос это вообще совершенно выдуманная личность. Поэтому это Федот, да не тот. Библия пишет совсем не о том Христе, в которого веруют христиане. Ну, возникает вопрос, значит, все христианство – элементарная выдумка. Заметьте, опять подводится под то или для того, чтобы дискредитировать Писание. Это как Эллен Уайт, вот сейчас говорят, что масон, да? А она говорила, что на мои свидетельства люди не обращают никакого внимания, имеется в виду адвентисты седьмого дня. Да, действительно, уже свидетельства потеряли всякий смысл и всякую ценность для тех же самых адвентистов, питаются выборками. Ну теперь еще добавьте сюда, она масон. И на могиле масонский знак, наша дорогая сестра по масонству, да? Для чего делается? Если есть здравомыслящий христианский писатель, если есть человек здравомыслящий, надо дискредитировать. И я хочу сказать, я помню в той церкви, где меня с проклятиями вытурили. Ну, сказать, я сказал, говорю, соберите людей, пусть церковь исключает. Нет, меня исключал узкий контингент пастырей и особо преданных людей, и уже свидетелей. Народ не позвали. Почему? Потому что я буду говорить, они услышат и начнут сомневаться в учении церкви. Но я говорю, меня для того, чтобы я написал вопросы, на которые попросил ответить. Мне не ответили. Меня изолировали, меня исключили. Ну ладно, все это сделали. Так меня обвешали всеми грехами, какие только существуют. И прелюбодеяние в натуре. И не одно. И вор. И гордец. Такое, говорят, сказали, что какой был сатана. Но ты его превзошел в гордыне. Я сказал, ну, слава Богу, хоть теперь я его обошел, теперь он мне будет завидовать. То Христу завидовал, теперь мне будет завидовать. Так я вам к чему это говорю? Вот это, что Христос, это как бы вообще несуществующий персонаж. Что было Иешуа, что это совсем другой человек. А значит, христианство, апостолы, то все, что написано, все это полностью дискредитировано. Возвращайтесь к Торе, да? Кстати, хочу сказать, Христос – самый большой враг, по словам самих евреев. Христианство – самый большой враг. Поэтому еврейство и те, кто там, как говорится, под ихним контролем и руководством, больше всего переживают о том, чтобы выхолостить христианскую церковь, чтобы дискредитировать Писание, в частности, Новый Завет, Христа, христианство и опустить их ниже его или христианство ниже плинтуса. Я хочу сказать, если это выдумка Христос, я говорю, ой, как умно написано. Про Иешуа, про которого кто-то там мечтает и что-то думает и говорит, да, а чего он тот такое не написал? Я хочу сказать, вот этот выдуманный Христос, как некоторые понимают, ой, какие умные вещи написал. И я так рад, что этот Христос такие вещи говорил, такую церковь создал и такую мудрость открыл людям. Ну, вы знаете, идеи уже давно закинуты. Закон отменен, мы под благодатью спасаемся по вере, а не по делам. Это было раньше баптисты, пятидесятники, сейчас и в адвентизм это уже проникает. И я хочу сказать опять-таки, заметьте, кто-то продвигает, кто-то делает все, чтобы выхолостить всех подряд. Как дошло до того, что если баптисты говорили, закон отменен, адвентисты говорили, что не отменен, но договорились адвентисты до того, что исполнять закон мы должны, соблюдать мы должны, но исполнить мы не можем. Ну это же бред пьяного ежика. Соблюдать мы должны, но исполнить не можем. Ну так это то же самое, что закон отменен. Зачем тогда он нужен, если его исполнить нельзя? Даже до такого договорились. Ну я говорю, к чему приводит? Ну если мы делами не спасаемся, зачем тогда вникать? Зачем читать? Зачем рассуждать? Зачем слышать голос Святого Духа? Заметьте, Библия аннулируется по полной программе, если мы не можем изменить нрав свой греховный. Если Христос был не в человеческой плоти, а в божественной, то к чему эти слова «мужайтесь, я победил мир»? Кто не берет креста, тот недостоин меня. Вы понимаете? К чему вообще все описание, если мы не можем измениться? Мы не в том теле были, что Христос. Ну тогда вообще христианство, вера во Христа, какой смысл имеет? Ну хорошо, что это такое, но мы же не такие. А то, что мы спасаемся просто по вере, невзирая на то, что вытворяем. Ну я хочу сказать, это опустить, не тратьте кум силы, спускайся на дно. Это полная деградация христианства. Вы уже, наверное, тоже не раз слышали. Субботу, если надо соблюдать, то теперь не в тот день его надо соблюдать. Мы, мол, живем по григорианскому календарю, а надо жить по юлианскому. А у нас летоисчисление происходит по солнцу, а надо его производить по луне. Поэтому календарь должен быть лунный, как у евреев. И суббота одну неделю может быть... Пятницу, другую там в понедельник, третью в четверг, потом где-то совпадет, вот такой вот, такая бегающая, гуляющая суббота. Но я хочу сказать, кому она что дала? Опять обратите внимание. Хоть Христос был хоть под благодатью мы, хоть не под благодатью, да? Такое толкование приводит к чему? Ни во что не вникать, опустить руки, не бороться, не нести крест, просто становись на уровне обычного мирского человека, живи как все. Двоица или троица, заметьте, цель освящения никак не способствует. Христос выдумка, Иешуа был на самом деле, значит, Писание дискредитировано, опять, что способствует нашему освящению? Опять-таки, ничего. Далее. Суббота, говорят, ну типа не в тот день празднуется, надо вот по этому юлианскому календарю, вот эту бегающую, плавающую. Ну хорошо, зачем, спрашиваешь? А вот почему нет благословения у адвентистов? Суббота, то не в тот день? Вроде да. Потому и благословения нету. А я говорю, от того формалистского отношения нашего к субботе благословения не будет ни по юлианскому, ни по григорианскому календарю. А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. В принципе, это никак не влияет на нашу духовность. Далее некоторые поднимают вопросы. Христос был распят не в пятницу, а в среду. И воскрес не в воскресенье, а в субботу. Я говорю, ну хорошо, ну допустим это так. Объясните мне, пожалуйста, как это поспособствует нашему преображению и нашему спасению. Молчи. Ну это надо знать. Я говорю, да мы много чего знаем бестолкового. Пользы никакой нету от этого. Опять споры, опять разделения. Заметьте, кто-то так систематично, извините, я говорю, нам, дуракам, подкидывает идеи. А мы, как щука на блесну, бросаемся, хватаемся, сцепились, погрызлись, поспорили, разделились, разошлись, поисключали друг друга, объявили друг друга Вавилоном. И еще такой момент. Вы не находите никакой взаимосвязи в том, что в наш мир, в сознании людей, завидным постоянством кем-то подкидывается постоянно свежие мысли. Вот как я сказал, как в церковь подкидывается, чтобы ее дискредитировать, чтобы ее разделить, чтобы склоки, проблемы, дрязги, бездуховность, чтобы была. И вообще и в мир вот эти новые идеи с постоянным завистом кем-то подкидываются. Вот эти свежие идеи, якобы разумные идеи, якобы направленные на то, чтобы людям сделать очередное добро. Вы не замечали такое? Но происходит все до точности наоборот. Разрушаются старые проверенные устои жизни, разрушается религия, разрушается мораль, семья, общество. И вот примеры. Заметьте, в мир точно так же кем-то подкидываются идеи. И это подтверждает, что существует некое мировое правительство, которое очень озабочено тем, чтобы разложить, морально разложить человеческое общество, довести до состояния быдла и скота. И заметьте, внедряется, вот эти идеи внедряются под благим мотивом, под красивыми, довольно такими внешне разумными вывесками, рекламными баннерами. Мы, как всегда, нерассудительны, потому что не знаем ни смысла в жизни, ни смысла в религии. Живем, как обычные обыватели, видя нечто новое, удивляемся, смотрим иногда, извините, как одно животное на новые ворота, и не может понять, туда, не туда, да? А новое оно интересное. И мы хватаемся, принимаем эти идеи, и только через время начинаем понимать, куда мы вляпались. Я вам приведу примеры. Вот, смотрите, идеи, которые потихонечку продвигаются в миру, но которые потом с мира потихонечку проникают и в церковь. Вот примеры привожу. Заметьте, когда-то возникла такая идея. Эмансипация женщин. Когда-то возникло феминистическое движение за равноправие полов. Ну, казалось бы, да, Бог поставил в семье власть, поставил мужа ответственного. Муж действительно был ответственный, семья была на нем, он ее содержал, да. Жена занималась воспитанием детей, там хозяйство вела, муж обеспечивал всем, чем в доме был порядок, была дисциплина. Вырастали, если была власть, вырастали дети послушными. Непослушание не одобрялось. Чтобы ребенок был непослушный, это вообще было дико по тем временам. Чтобы жена оспаривала мнение мужа, да перед детьми наставила детей против мужа, это вообще был какой-то нонсенс, да? Но кто-то сказал: смотрите, какое неравноправие. Женщины, особенно вы, обратите внимание, деспотия мужей, неравноправие, рабский труд. Вы дома жарите, парите. Послушали женщины, вышли. Сейчас и жарят, и парят, и варят, и стирают. И асфальт катают, и в шахте уголь добывают. И сталь льют, и в космос летают. Это кроме всех домашних обязанностей. Началось вроде за равноправие полов. Появились эмансипированные женщины. Феминистическое движение. А дальше пошло что? Права ребенка. Ребенок же это личность, он же имеет право на свободу. Подождите, о какой свободе? Вы еще про собаку скажете, что она имеет свободу залезть на стол и съесть то, что вы поставили себе. Вы уж тогда говорите о праве собаки спать с вами в постели. Появилась идея права ребенка. А я говорю, права ребенка не на жизнь и на свободу, а на неповиновение родителям. Появилась в определенный момент ювенальная юстиция и полиция по защите прав детей. Или другими словами, дети, давайте объединимся против родителей. Давайте дадим им в нос хорошенько, чтобы они вас не воспитывали. Детям понравилось. Женщинам понравилась эмансипация. Семья стали спорить, семья стала разваливаться, да? Эмансипированная мать стала подавать дурной пример детям. Дети стали права качать и тоже захотели свободы. Уже даже против своей мамы и против папы-деспота, да? Заметьте, потихонечку ювенальная юстиция возникла. Юстиция – это уже, заметьте, такой орган государственный, который выполняет определенные функции по защите юридически. И полиция, которая соблюдает так называемую законность. Права ребенка, казалось бы, потихонечку превратились в обязанность родителей не насиловать психику ребенка, то есть не воспитывать его, не заставлять делать уроки, выполнять домашние обязанности. А уж повысить голос на ребенка вы не имеете права. Он имеет право вас послать, мягко скажу, нафиг. Вы ему, если дадите, всыпите за этот нафиг, вы получите статью хорошую, лишение родительских прав. Далее. Он не отвечает, потому что он несовершеннолетний, а вы, если сказали, что сейчас получишь, так получишь по загривку. Это все, это конец для вас. И заметьте, Начинается одно, якобы для блага детей, якобы для блага женщин. Женщины рога показали, дети копыта, хвост выставили, да? Родителям теперь запретили насиловать психику. А что такое насиловать? Садись кушать, не буду. Я хочу конфету. Нет, ты скушаешь суп. Это уже начинается насилие. Уже телефончик есть, уже есть куда звонить. Вроде бы для блага детей, фактически во вред детям и на зло родителям это сделали, да? Дальше. То есть, теперь родителям нельзя воспитывать детей. А нужно позволить ему, дать возможность плыть туда, куда ему заблагорассудится. Теперь дальше это имеет развитие. Нет уже ни отца, ни матери за границей, там, как у нас, родители в паспорте или там, в свидетельстве о рождении, да? Отец такой-то, мать такой-то. За границей нет, отец, мать. Было. За границей родитель один, родитель два. Родитель первый мужик один, родитель два, мужик два. Или родитель один, женщина одна, родитель другой, женщина другая. Видите, к чему подходит, да? Нет уже ни матери, а есть родитель один, есть родитель два. Можете себе представить, двое гей-хлопцев или двое гей-девок являются родителями, конечно, в кавычках, детей. И как им однополые могли, как они однополые могли родить этих детей? Извините, каким местом? Но они уже родители. А родители отец и мать, да? Уже не отец и не мать. Уже права на детей не имеют. Дальше, за границей это дальше пошли. Дети уже не принадлежат родителям. Они являются собственностью государства, собственностью территории. И если и государство пишет, что можно, что нельзя, малейший донос в государственные органы, что ты там крикнул на ребенка, или ребенок был психованный, или ты его не пустил погулять, или не дал денег, все, ребенка отнимают у родителей. То есть фактически права ребенка завершились чем? Правом или обязанностью родителей на потерю полного влияния и даже как на потерю детей как своей собственности. Они их родили, они не твои. И родители, в конце концов, могут быть лишены права на своих детей. В наше сознание потихонечку вошло понятие демократия, власть народа. Где вы видели, когда власть народа? В Советском Союзе нельзя было выбрать никого, партия наша волевая. Скажите, у нас тогда одну партию надо было кормить, сегодня 10 их, и их всех надо кормить. Кого мы можем выбрать, кого мы хотим? Опять никого. Дальше. Появилось понятие права человека. Хорошо. Право на жизнь. А кто это право обеспечит? Право на свободу. А попробуй что-нибудь сказать свободно. Тебя упекут куда надо. Тебя лишат жизни в худшем случае. Но заметьте, когда сказали «свобода», то это свобода для кого-то, например, для американцев, напалмом, как говорится, нашпиговать какую-то страну, бомбами, ракетами, уничтожить население. Свобода сегодня снять штаны, заголиться и пойти на улицы, это свобода, на это да, свобода. Свобода изменить пол, свобода. Свобода заниматься любым видом секса, свобода. Свобода, хочет дурака валять, свобода. А вот сказать, что вытворяют, сказать, кто вытворяет, сказать, что это делается под видом закона, когда нацию разрушают, страну разваливают, дурачат, грабят людей посредством так называемой лженауки экономики, делают дефолты, делают обвалы валют, цены туда-сюда. Это же за все платит народ. Сказать об этом нельзя ни в одном государстве. Это еще в России там говорят, там, вот мы говорим сейчас на тему о пророчестве, вернее, говорили, да? А пусть в Германии это кто-нибудь скажет, а там тюрьма сразу будет. А пусть во Франции это скажет, там сразу, как говорится, небо в клеточку увидишь. Потихонечку входят в наше сознание очередные идеи. Толерантность. Что такое толерантность? Ну, как бы такое дружественное отношение, снисхождение к людям с разными религиозными убеждениями, к людям с разными сексуальными наклонностями. Вроде бы неплохо, да, мы должны быть толерантны. Слово такое, вроде, как говорится, иностранное, не совсем русское. Вроде бы, как бы и неплохое. К чему в конце концов доходит? Гей-хлопцы и гей-девки выходят. Толерантность. Мы им не имеем права ничего сказать. Церковь отделена от... Государство отделено от церкви. Церковь от государства. Преподавать религию как бы в церкви, вернее, в школе нельзя. А гей-хлопцы и гей-девки – это не религия, это от школы не отделено. Это можно и в школе преподавать. Такое в Америке бытует. Далее. Оскорбление религиозных чувств. Да, мы не имеем права как бы кого-то оскорблять за религиозные убеждения. Но к чему это подводит? В конечном итоге ты просто скажешь, что вот в Библии вот так и написано, а это оскорбляет религиозные чувства. Ты скажешь людям, что с такими грехами вы на небо не попадете, и вам скажут: ой, как вы нас оскорбили, религиозные чувства наши оскорбили. Вы уже становитесь преступником. Этого нельзя сказать, это оскорбляет религиозные чувства. Вы должны говорить комплименты. Как вы красиво выглядите в свои 89 лет, и как ваше это тесто такое расплывшееся выглядит хорошо в таком возрасте. Вы знаете, ну, извините, конечно, за такие примеры, но я говорю, надо говорить только хорошее верующим. Оскорбление религиозных чувств. То есть, другими словами, сказать, что есть истина, сказать, что есть заблуждение, подпадает под статью оскорбления религиозных чувств. Если мы сегодня скажем о том, что мировой порядок делается евреями и под евреев, и что это связано с их религией, это называется оскорбление религиозных чувств. То есть, другими словами, заметьте, внедряется якобы для пользы, внедряется вроде бы что-то красивое, полезное, нужное, все, чем оборачивается. Не скажи про мировой порядок, не назови национальность, да? Нельзя будет сказать в принципе, надо толерантно. Сын пошел в гей-клуб? Толерантно. Если ты сказал, куда ж ты пошел, на кого ж ты похож? Ты оскорбил, не проявил толерантность, ты унизил человеческое достоинство, ты оскорбил. Знаете, как-то прочитал новость такую. Во Франции, оказывается, есть такой закон. Мужа оштрафовали, ну, не хочу там точно сказать, не то 200, не то 300 тысяч евро. Оштрафовали за неисполнение супружеского долга перед женой. Жена подала в суд. Так это за такое уже оштрафовали, да? Ну, а если вы скажете что-либо, ну, что вот это заблуждение в такой-то церкви. То есть, вообще назвать церковь. Если не назвать, никто ничего не поймет. Если назвать, в принципе, ну вы так сами называетесь. Ну да, мы так называемся, но почему вы сказали, что мы заблуждаемся? Это оскорбление религиозных чувств. К чему подводится? К новому мировому порядку. К выхолащиванию, к глупости, к примитивности, да? Далее. Внедрилось в наше сознание рыночная экономика. Назвали это наукой. И что это за наука, и какие здесь законы существуют? Ну, вроде бы, как бы, внешне неплохо. А что это грабеж населения называется по-научному, да? Вернее, не по-научному, а по-простому. Об этом никто не говорит. Но потихонечку нас подвели. Вот то была плановая экономика, как это было плохо, как это все было плохо. А вот сейчас вот у нас рыночная, как это все хорошо. Не знаешь, где денег взять? Деньги есть, а купить нечего. Далее, права сексуальных меньшинств, они же тоже люди? Ну, вроде бы, да. Ну, а права человека, если они люди, тоже вроде ничего. А вы можете свои убеждения исповедовать? Да, а почему те не могут? Так вот, они имеют право на гей-парады. Народы выступают, полиция стоит, охраняет гей-хлопцев и гей-девок. И права сексуальных меньшинств не просто право на гей-парады, а и право на публичное выражение своих сексуальных увлечений. Право, и кончается чем? Право ребенка на выбор сексуальной ориентации. И такое уже пошло. Была у нас какая-то прогнившая восточная культура советская, совковая, как говорили, да? А вот западная культура, вот такое, такая идея вошла в наш лексикон, да? Или в наше умозаключение или понимание, да? Западная культура появилась. Восточная – это прогнившая, отсталая культура. Теперь все новое. Посмотрите, что новое. Вроде бы мы стремились, вроде бы железный занавес не позволял нам ни увидеть, ни попробовать. Тут открывается, тут уже идет. Вы видите, к чему подходит? Под видом культуры, под видом науки, экономики, под видом прав человека, под видом демократии, в принципе, в среду любой страны, любой нации, любого народа, любой религии подается гадость, которая красиво в конфетную обертку завернута. Заметьте, вроде бы действительно правовое государство, да, должно быть, да, почему, что такое правовое? Право закона. Закон должен быть незыблемый. Вроде бы неплохая идея. Потихонечку подводили закон, 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 право закона. Закон превыше всего, чтобы не было коррупции, не было того, того, всего подобного, да? И заметьте, сначала пишутся хитро-мудро законы. Я имею в виду такие, знаете, с большими недосказками. Потом подводят человека под статью, под этот пресловутый закон или под эту пресловутую законность. И вы сегодня видите, в конце концов, это я опять чему говорю, идет к новому мировому порядку. Узурпируется власть неких сил над человеком, верующим и неверующим. И заметьте, слабость человеческая. Вот это, если мы не видим смысла в жизни, не стремимся к нему, не понимаем его, не понимаем, что мораль, освящение – основа вообще жизни человека, верующего и неверующего. Без моральных устоев ни одна страна не будет единой. Не будет ни семьи, не будет ни родителей, не будет ни детей, будет просто какой-то восточный базар. Не будет закона, не будет морали. И смотрите, если этого не будет, то заметьте, не будет никакого смысла в жизни, не будет ни радости, не будет ни мира в сердце, да, не будет ни любви. Люди будут чужими друг для друга, люди будут врагами. Это даже в мирском обществе. А в религиозном, где никто ничего не может и не умеет, мы бедные люди, мы ничего не можем. Кто нам поможет? И заметьте, когда мы не имеем вот этой цели, когда не понимаем, вот тогда нам подкидывают вот эти идеи, то заметьте, мы потеряли компас. Мы были в лесу, потеряли компас, потеряли ориентацию. Теперь уже и сексуальная ориентация подходит не та. Тут уже и понятие о смысле жизни, тут и ценности, тут уже и мораль не та, тут уже разврат, тут уже отупение, тут уже примитивность, тут уже рабское повиновение, манипуляция людьми, их сознанием, да? Разжигание страстей и похотей. Заметьте, я уже не раз говорил, чтобы установить новый мировой порядок, мы должны, не мы должны, а те, кто стремится к этому новому мировому порядку, должны что сделать? Привести мир к полному беспорядку. Я вам прочитаю в завершение одну выдержку, тут уже, извините, уже сейчас это последнее заканчиваю. Это выдержка Збигнева-Бзижинского из его речи. Как сказал 4 июня 2009 года, теперь уже знакомый вам Збигнев-Бзижинский, это бывший госсекретарь Соединенных Штатов Америки, занимающий сейчас пост главы комитета по международным отношениям в Конгрессе Соединенных Штатов Америки и играющий роль советника Барака Обамы. Этот кризис не закончится ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре, ни в ноябре, ни в 2010 году, ни в 2012, ни в 2015 году. Этот кризис не закончится никогда. До тех пор, пока мы не достигнем своих целей. Слышите, да? Наши цели вам хорошо известны. Единое мировое правительство – вот что нам нужно. И оно будет сформировано, нравится вам эта идея или нет. Вы сами об этом попросите нас. Потому что дальше будет только хуже и хуже. Хуже и хуже. Скоро вы поймете, что так называемый кризис еще даже не начинался. Это не кризис, дорогие мои. Это управляемый хаос. И далеко не многие из вас увидят, в смысле, немногие останутся в живых, чтобы увидеть. Далеко не многие из вас увидят, чем он закончится. Общество еще слишком далеко от того, чтобы не только принять идею единого мирового правительства, но увидеть в новом мировом порядке свое единственное спасение. Поэтому, пока оно еще как бы не готово, поэтому сначала мы должны привести общество в необходимое для этого состояние. Для этого нужно гораздо больше, чем экономический паралич. Нужны войны, голод, эпидемии по всему миру. Ну и добавлю, и нужно вот это разложение морали, развитие похоти и страстей, чтобы люди превратились в диких животных, чтобы между ними царили споры, разногласия, законы тайги или законы джунглей, да, чтобы люди настолько вымучили друг друга, себя, да, что в конце концов сказали: так, надо закон, надо власть, надо нам какого-нибудь императора, хоть Нерона, хоть Сталина, хоть Гитлера, кого-нибудь, как сказал Дзержинский, вы нас еще попросите об этом. Вот эти идеи, о которых я сегодня говорю, которые подкидываются, они еще не одни подкинутся. Они подкидываются с одной целью. Разрушить, разложить, усомнить людей в истинности Писания, убрать любой фундамент, любую опору, сделать, чтобы люди шатались в разные стороны, чтобы был полнейший разброд, чтобы не было ни учебника духовности, чтобы не было ни церкви, которая говорит и учит и воспитывает так, как надо, да? Чтобы люди пришли к разномыслию, и чтобы это разномыслие довело до споров, разделений и полного краха христианской церкви. Поэтому надо бодрствовать, надо трезвиться и думать. Все, я на этом заканчиваю нашу тему, да. И я думаю, мысль для вас всех понятна. Надо думать, надо держаться Бога, Его Слова. Не забывать о главной цели. Без этой главной цели, без освящения, мы вообще теряем всякий ориентир в мировом пространстве, религиозном и политическом, и каком хотите другом. Если есть цель, легко и просто понять. Способствует, надо ее выверить, убедиться в ней, и тогда легко и понятно. Любое новое введение, любая идея, она хоть что-то дает или нет? Способствует этой главной цели или нет? Если нет, стоп, как говорится, кирпич, автомобильный знак, въезд запрещен. Все. Окончательно и бесповоротно. У нас должна быть четкая платформа, у нас должны быть четкие убеждения, чтобы мы не были подобны трости ветром колеблемой. Всего хорошего и Божьих благословений.